Илья, интернет тебя подводит, зависаешь.
Опять что ли? Да что это такое? А вот сейчас лучше стало?
Олег Геннадьевич, это у вас зависает интернет.
Ну, слава богу, наконец-то хоть не у меня зависает, хоть раз в жизни. Да, все говорят, что меня хорошо видно и слышно, Олег Геннадьевич, так что вот. Для разнообразия это у меня хороший интернет сегодня.
Ну все, можно начинать.
Да, я тогда начну с того, что несколько слов скажу о том, что вообще нам с вами предстоит, и с чего вдруг оно возникло. Мы 2 года проводим различные обучающие программы, и за это время обнаружили, что есть люди, которые интересуются знаниями по улучшению своего образа жизни, качества жизни, повышения, то есть аскезы совершать, да, улучшение отношений семейных и так далее. И есть люди, которых интересует в большей степени духовная практика. Но это не обозначает, что люди, которых интересует повышение качества жизни, не интересуются духовной практикой. Но в целом есть люди, которых вот только основной фокус их – это молитва, духовная практика, вот такие вещи. И мы решили с Нового года начать новый проект. Проект будет помогать людям в разных духовных традициях практиковать духовную жизнь свою. У нас для этого уже проводятся мероприятия. Вот у нас Елена Дмитриевна проводит пожелания счастья. Также у нас проходит бесплатный марафон. Бесплатный не марафон, как он называется, бесплатный молитвенный ретрит, да, по-моему, раз в неделю. И также мы планируем другие духовные программы для людей в разных традициях. Ну, допустим, на молитвенный ретрит можно приходить всем, общая практика, да, пожелание счастья тоже можно всем приходить, но есть какие-то конфессиональные вещи, и вот мы на практикуме силы молитвы приглашали мусульман замечательных, у нас Девран Садык, замечательный духовный человек, рассказывал нам о тонкостях молитвы в исламе. Вот мы планируем приглашать его. Также у нас еще есть Давид, есть Илья из иудаистской традиции. В общем, интересные духовные люди у нас есть для того, чтобы помогать всем нам развиваться в своей традиции, ну и в целом применять в жизни общие духовные принципы, которые для всех традиций подходят. Ну, то есть все согласны с тем, что нужно молиться единому Богу, да, тут никаких вопросов у нас не возникает. И сегодня мы попросили Олега Геннадьевича рассказать нам о рождении Господа в сердце, потому что сегодня Рождество. Дорогие участники, вас всех с Рождеством, с православным. Католическое не так давно было, 25 числа. Да, ну, рождение Господа актуально для всех. С Новым годом прошедшим также вам всего самого наилучшего. Главное – это духовное общение. Ну вот сколько я, по моему опыту, 13 лет занятий духовной практикой, всякое было за это время, и взлеты, и падения, я понял одну вещь, что нужно стремиться искать общество духовных людей. Тогда намного проще жить, тогда намного проще практиковать, есть вкус, есть вдохновение, каждый день как новый, каждый день наполнен счастьем, радостью. И даже когда какие-то трудности возникают, все равно мы можем сохранять это состояние равновесия, вдохновения, счастья. Ну, там, конечно, бывает всякое, иногда переживаешь немножко, но в целом, по милости Господа, удается возвращаться обратно в ресурсное состояние. И сегодня Олег Геннадьевич нам расскажет о своем опыте, также, ну и в целом о важности духовной практики, о важности общения. С его уст это всегда вдохновляюще звучит. Так, Олег Геннадьевич опять отпал, да? А зайти не может, потому что у нас комната ожидания выключилась у нас, что ли? Могу понять, в чем дело.
У нас тут 100 под завязку, и кому-то надо выйти.
Так, ну я могу выйти.
А, вот, нормально. Вот. Нет, не надо, не надо, давайте я выйду.
Не, давайте не, не, выйду. Да, нормально, одно место
на
есть.
YouTube,
нормально? Ждем.
На YouTube, пожалуйста, зайдите тогда,
без
если
проблем.
Можете.
Елена Дмитриевна, спасибо. Оставаться или выходить?
Оставайтесь, оставайтесь. 99.
Пока место есть, да. А, вот смотрите,
хорошо,
100 уже.
Нет, 99.
А у меня 100.
Олег Геннадьевич может зайти?
Может.
Пока.
Все хорошо, если
надо, 99,
я
выйду, да,
на YouTube.
У вас уже задержка, 100. Наверное.
Да, наверное.
Задержка.
Снова 100.
Будем ждать Олега Геннадьевича, пока его нету.
Сейчас я ему позвоню, спрошу, как у него дела.
Написали, что интернет у него.
Раду не пишет, нет звука, а у нас есть звук. Вам там нужно нажать в программе «Присоединиться со звуком», тогда у вас будет звук. Я позвонил Олегу Геннадьевичу, сейчас он интернет сделали, сейчас подключается. Еще 200 человек у нас в YouTube. Ждем Олега Геннадьевича тогда. О, вижу его, запускаю. Олег Геннадьевич, дорогой.
Рад всех видеть.
О.
Все нормально у меня, картинка хорошо.
Да, все отлично.
Все окей. Хорошо. Тогда вам слово, иначе я уже вводное слово сделал, все рассказал, что у нас тут запланировано, что мы придумали. Пожалуйста, вам слово тогда.
Духовная жизнь начинается с того, что человек осознает ценность человеческой жизни. Ну, то есть все люди живут в основном для того, чтобы жить. Они в основном зарабатывают все на еду, пытаются создать семью, удовлетворять какие-то желания, свои потребности. Вот. И в священных писаниях говорится, что это полуживотное существование, потому что животные тоже создают все семьи, ищут себе покушать, роют норки. И, ну, как бы, поэтому в ведах человека, который только этим интересуется в жизни, называют рафинированным животным. То есть человек, который не способен понять важность человеческого рождения. Ну, то есть есть три вида человеческого существования. Вот мы смотрим на улице на людей, и нам кажется, что все одинаковые. Ну, все люди, мы смотрим, все люди, все одинаковые. Но на самом деле из них мы, ну, в основном все находятся на ступени пробуждающегося сознания. Это значит, что они, ну, практически не понимают, что будет следующая жизнь. И они также не понимают, что, скорее всего, она будет в животном теле, а не в человеческом. Потому что в человеческом теле дается жизнь только тем, кто записался на вебинар по молитве. Потому что если человек не решил изучать, что такое духовная жизнь, то он не имеет права на человеческое рождение в следующей жизни. Только те люди, которые решили перейти на следующую ступень существования, они имеют такое право. И вы прошли свое испытание с судьбой и получили право на человеческое рождение в следующей жизни, потому что вы решили изучать тему молитвы. Это касается также меня и всех, кто решил пойти этим путем в своей жизни. Для этого предназначено человеческое рождение. Оно предназначено только для того, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине, о том, в чем смысл человеческой жизни, высшая цель человеческой жизни. Вот эти вопросы, они поднимают человека на следующую ступень существования. И люди, которые вам встречаются на улице, мало кто из них находится на этой ступени существования. В основном все они родятся в следующей жизни или на низших планетах, или в аду, или они родятся в животных телах. Вот. Те же люди, которые вышли на следующую ступень существования, это называется пробудившееся сознание. Есть пробуждающееся сознание у человека, есть пробудившееся сознание, есть бодрое сознание. Бодрое сознание – это означает, что человек сияет, он святой. То есть у него душа полностью пронизывает все его существование. Вот когда душа едва ли пронизывает существование человека, то это называется пробуждающее сознание. Он уже родился в человеческой форме жизни, то есть сознание пробуждаться начало. Потому что в животных формах жизни сознание еще спит. Если вы в глаза животного посмотрите, то увидите, что оно такое смотрит на вас, а взгляд такой туманный, как будто оно во сне смотрит на вас. Вот так оно и есть. Вот животное, оно спит. Оно не до конца понимает ценность своего существования. Поэтому животные часто погибают просто совершенно глупо, вот, не понимая ценность своего существования. Человек больше беспокоится о важности своей жизни именно. И не просто даже животное тоже беспокоится о важности жизни, но оно не беспокоится о том, как прожить свою жизнь. В этом заключается разумное существование. Человек беспокоится о том, как прожить свою жизнь. Он хочет правильно прожить свою жизнь. И первое, что происходит, как человек вступает на духовную жизнь, а на вступление на духовную жизнь происходит взаимодействие с Господом, который находится в сердце. И в ведах Господа, который находится в сердце, называют сверхдушой. То есть есть душа и есть сверхдуша. И когда человек взаимодействует со сверхдушой, то у него появляется чувство, что он зря прожил все, что было до этого. Ну, то есть это ему кажется, что он, наверное, чего-то недопонимал. Он, наверное, что-то не то делал, ему кажется. И с этого начинается открытие следующего этапа, который называется пробудившееся сознание. Оно начинается вот с этого момента, момента истины, когда человек вдруг понял, что он жил зря.
Жизнь моя, как сельская дорога. Грязь одна, что некуда шагнуть. Уводила лишь всегда она от Бога. Но решил ее я к храму повернуть. Я уйду, а что же тут оставлю? Дел же добрых вовсе не сыскать. Не на то я вовсе в жизни ставлю. А ведь душу надо мне спасать. Смотрю в окно, народ куда-то ломанулся. Как надоела городская суета. Спасибо, Боже, что с утра проснулся. Теперь пора за добрые дела. А что могу я? Что вообще умею? Без Бога добрых дел не сотворить. Просить о многом я Творца не смею. Лишь об одном — богоугодно жить. Хотя бы тот отрезок, что остался. Хотя бы те часы, что мне отвел. Я счастлив, что меня отец дозвался. Я счастлив, что тебя Господь обрел.
Таким образом, добрым утром всех. Неважно, какое у вас время суток. Я говорю о пробуждении души. Мы проснулись. Душа теперь хочет жить для Бога. И с этого начинается духовная жизнь. С чего вы начали и как у вас это получилось? Бывает, веды говорят, всего 4 варианта. Первый вариант самый обычный и простой – через страдания. Человек мучился, мучился, мучился. Его бросила девушка, еще кто-то бросил. Там все побросали, ракеты полетели, еще что-нибудь происходит в жизни. И он думает: «Господи, как мне все это надоело! Что же мне делать?» И вдруг у него появляется душа раз и проснулась. И он начинает понимать, что ему делать, что ему нужно отношения с Богом строить, с совестью, с молитвой, с чистотой, со святостью, с возвышенными людьми. Вот что надо делать. Это первый вариант, через страдания человек приходит. Второй вариант – это более разумные люди, любознательные есть люди. Они интересуются всем. Вот люди через страдания, они смотрят на меня: «Олег Геннадьевич, спаси, помоги». Вот они вот так настроены. А любознательные, они не так настроены. Они смотрят, думают: что это за фраер такой вообще, Олег Геннадьевич? С чем его едят? Он вообще, что он себе позволяет? Говорит, как каким-то таким он уверенно слишком говорит. Он очень уверенный какой-то человек. Надо послушать его. Что это он такой уверенный? Может быть, он правда что-то знает? Вот, это любознательные люди. Еще более развитые люди – это те, которые ищут выгоду из духовного. Они услышали на семинаре, что оказывается, когда человек занимается духовной практикой, он поднимается в благость. А в благости он развивается быстрее как личность. А когда он развивается быстрее как личность, у него повышается статус в обществе. Когда у него повышается статус в обществе, то там и бабки, и власть, и слава, все сразу приходит само собой в жизни. И он думает: блин, как бы, как классно. Надо обязательно изучать, что такое духовная жизнь. И четвертый вид, самый такой возвышенный, это люди, которые не страдали, не любопытствовали, не искали выгоды, а просто поняли, что надо отдать свою жизнь Богу. То есть это высшая категория людей, это те, которые уже в прошлой жизни занимались духовной практикой, у них проснулось сознание в какой-то момент. Теперь как определить, как вы пришли к Богу? Мы уже все определили. Вот там, где вы улыбались, так вы и пришли. Вот если вы, допустим, улыбались на страданиях, значит, тогда это ваш путь. Если вы на любопытстве улыбались, значит, это ваш. Если вы улыбались на желании богатства, это ваш путь. А если вы улыбнулись на самосознании, вот на этом открытии истины, значит, это ваш путь. Но неважно, каким путем мы пришли сюда, дверь все равно одна и та же, которую мы открыли. Это дверь на дороге к Богу. Дороги к Богу. И когда люди начинают идти к Богу, когда у них сознание пробуждается еще, то они отличаются от тех, у кого оно пробудилось. Вот как определить разницу между этими людьми? Вот у людей, у которых пробудилось сознание, они не делят людей на разные духовные традиции и на разные нации, и на разные народы. Вот, они не делят людей. Они понимают, что все люди – вечные души. Сегодня я украинец, завтра я там вдруг русским стану. О, Господи, Господи, только нет. Вот. Или, допустим, послезавтра американцам, да, свят, свят, свят. Вот. Ну, то есть, неважно. То есть, человек рождается в разных телах, в разных планетах. Даже представляете, на разных планетах, там даже нет таких национальностей, которые, ну, как бы, такие национальности, которых мы не знаем. Там какой-нибудь там альфа-центаврянин, понимаете? То есть национальность. Вот, или мы не знаем, какие там национальности на других планетах. Ну, а все равно рождаются для того, чтобы идти к Богу. Какой бы планеты ни было. И веды описывают не только для Земли, если есть священное писание, а они описывают жизнь на разных планетах. Они рассказывают то, где живут, и все живые существа, какие они не были, они все равно имеют вот эти три стадии, если они разумные, три стадии сознания – пробуждающееся, пробудившееся и бодрое сознание. Вот как определить, допустим, что у вас уже пробудившееся, полностью пробудившееся сознание? Давайте разберем. Первое, вы ко всем людям, которые идут к Богу, разных традиций духовных одинаково относитесь хорошо. То есть вы понимаете, что все эти дороги, в принципе, они приводят к одной цели – разницы нет. Допустим, есть смысл, обсуждать, мы с этой стороны горы пошли наверх, а мы с этой стороны, нет, с этой стороны лучше, а с той стороны хуже. Это смысл, есть такое обсуждать это или нет? Если вы одинаково быстро приходите там или просто приходите на вершину, цель жизни в этом же заключается, то нет никакого смысла это обсуждать. Но люди обсуждают, значит, у них сознание еще спутанное, но не такое пробудившееся. В том пробудившееся сознание всегда, когда человек пробудившееся сознание имеет, он четко понимает, что ему нельзя и что можно. Например, он понимает, что нельзя есть мясо. Когда человек ест мясо, значит, у него еще сознание не до конца пробудилось. Нельзя заниматься развратом, он знает. Если человек занимается развратом, значит, у него не до конца пробудилось сознание. Нельзя употреблять интоксикации, там, пивко, там, всякое курение, сигаретки. Если человек это делает, значит, у него не до конца еще пробудилось сознание. Потому что когда сознание пробудилось, зачем делать то, что тебе не помогает? Ты же человек. Зачем делать то, что тебе мешает? Смысл какой в этом? Потом у кого человека, если сознание пробудилось, он знает, что ему надо заниматься духовной практикой. Это самое главное в его жизни. Допустим, если вы считаете, самое главное – это у вас работа, а молитва на втором месте, значит, у вас сознание еще не до конца пробудилось. Но это тоже хорошо, это нормально. Главное – вы попали в человеческую форму жизни. Допустим, если у вас есть собачка какая-нибудь любимая, допустим, она очень нежно, ласково гавкает рядом с вами, вы можете ее пожалеть и успокоить в жизни, потому что у нее все время будет все нормально, потому что у нее нет вариантов поменять мышление, у нее собачья форма жизни. Но вы можете ее кормить освященной пищей, и в следующей жизни у ней будет такой вариант уже. Она родится уже в человеческой форме жизни, и тогда у ней будет шанс попасть на семинар. Как минимум, а может быть, по-другому как-то она придет к пониманию важности духовной жизни. Человеческая форма жизни. По-разному люди используют. Итак, мы уже с вами поняли, да? Знания – это бывают разной степени, глубины. Допустим, многие люди понимают, что важно не пить и не есть мясо, но они не понимают, насколько важно. Они не понимают, что будет, если я буду, допустим, есть мясо. Что будет с моим сознанием? Когда человек ест мясо, то сразу же его сознание привязывается к грубому телу. И телесные желания – это желание секса, желание сна, желание еды, желание защищаться, всех поубивать вокруг. Это желание страшное начинает расти. Просто человек ест мясо, и люди думают, мясо, белки, жиры, углеводы, витамины там. А на самом деле, оказывается, нет. Оказывается, это не просто, это же плоть животного. И когда ты любишь чужую плоть, значит, ты начинаешь любить сильно, слишком сильно и свою. Когда человек сильно любит свою плоть, то дальше что происходит? плотские желания начинают сжечь его сердце. Он как бы, он женатый человек, но он увидел девушку красивую, какую-то очень красивую девушку. Она идет, одной ногой пишет, другой зачеркивает. И он думает, я не могу без нее жить. И все, и у него его трясет, все. Почему это так? Действует мясо. Видите, а вы многие не знали. Это означает, что глубины познания вашего нет. Насколько это опасно для человека есть мясо. Или вино, допустим, думают, некоторые думают. Ну, немножко можно. Вот. Но вы не знаете, что это такое. Это сила, которая также привязывает человека к плотским желаниям. Если, ну, если мясо вырабатывает грубую привязанность такую, то вино вырабатывает жажду материальных желаний. Жажду. У человека появляется сильная жажда. Как есть такой анекдот. Человек говорит, я так как бы развратом не занимаюсь, если не закурю. А не курю, если не выпью. То есть он выпил сначала, потом закурил, потом пошел по бабам. Это все правильно. Так и есть. Такая последовательность. То есть сначала человек выпивает, у него с катушек мозги слетают, и он пошел дальше искать счастливой жизни. Ну, то есть у человека в результате спиртного появляется жажда счастья вот этого, и он хочет счастья, как он говорит, настоящего счастья. Я хочу настоящего счастья. Он считает, что телесные потребности являются настоящим счастьем. Вот, когда человек занимается духовной практикой, у него меняется постепенно представление о любви. И что такое пробудившееся сознание? Это когда человек смотрит на свою жену как, ну, и ищет возвышенные качества святые в ней, радуется святости в ней, не радуется в ней красоте тела, а радуется святости. Это означает пробудившееся сознание. С пробудившимся сознанием более развитым человек уже понимает, где он родится в следующей жизни, примерно кем он был в прошлой. Уже понимание, это развитое пробудившееся сознание. Человек обретает знание. Пробудившееся означает, свет знания коснулся его чела. Чело, знаете, что такое это? Башка. Вот. Ну, то есть его чела, его головы, свет знания коснулся. То есть он стал человеком. То есть он обрел знание. То есть человек это еще не значит человек. Ну, то есть надо, чтобы свет знания коснулся твоего чела. И тогда ты станешь человеком. Ну, то есть человек это звучит гордо, как сказал один писатель советский. Вот, не будем называть конкретные имена. Вот, итак, мы разобрались. С чего начинается духовная жизнь? Она начинается с пробуждения души, с пробуждения. И это пробуждение, оно может произойти в результате милости. Вернее, оно всегда происходит в результате милости. И надо также понять, что такое тогда милость. Почему люди так в основном даже не стремятся к милости? Почему люди не знают, что такое милость. Некоторые люди знают, что такое карма. Это тоже признак пробуждения, кстати. Что есть судьба. Люди некоторые знают, что... Ну, насколько они понимают, что есть судьба, сложно сказать. Но если у человека прям хорошо пробудилось сознание, он прямо четко чувствует свою судьбу, знает, что у него будет дальше, он уже начинает это четко понимать, у него нет сомнений, нет проблем с этим. Это сильно облегчает также жизнь. Жить в потемках очень сложно. Не знать, что там тебе с какой стороны треснет. Вот, это очень сложно. Когда человек четко знает, у него нет проблем тогда. Он осознанный. У него четкое представление о своем долге, о своей жизни, что ему в жизни надо делать. Радость наполняет его сердце, потому что радость — это энергия Бога. Господь в сердце, он живой. Он реагирует на все. Вот вы говорите, я, Олег Геннадьевич, лекции люблю слушать, потому что мне радостно. Ну а что такое радостно? Радостно — это Господь говорит, слушай. он подтверждает. Или вы говорите, я мне не радостно, голос занудный и высокомерный. Хорошо, тогда другого послушай кого-то. Все равно нужно идти к Богу. Неважно, какой лектор, главное, чтобы вы развивались. Это самое главное. Вот, радость – это признак того, что у вас пошло взаимодействие с Богом, пробуждаться сознание нашло. Не та радость, которая на дискотеке возникает, а та радость, которая возникает глубоко в сердце. Это не телесная радость. На дискотеке хочется повилять попой, ну там телесная радость возникает. Но когда вы слушаете лекцию, вам же попой вилять не хочется, хочет сердце раскрывается, такое появляется чувство такое. Так ура! Наконец-то я попал на этот замечательный ретрит. Вот, на этот практикум я попал, я так счастлив, ура! Вот, такая радость возникает, совсем другая. И это тоже является признаком начала духовной жизни. Радость появляется. Ну, каждое слово на самом деле оно имеет очень эзотерический смысл глубокий. И если говорить уже в такой аудитории, в которой мы собрались, я могу вам сказать смысл этого слова «радость» из сердца. Который... Рада – это супруга Господа, а «дасть» означает, что тебе ее подарили. Ну то есть супруга Господа – это и есть высшая любовь. И когда человек идет к Богу, то супруга Господа очень сильно радуется этому человеку. И любовь возникает между ним и Богом, человеком. Потому что Бог очень любит тех людей, которые хотят правильно использовать человеческую форму жизни. Ему очень радостно. Он живой, настоящий, он личность. Он реагирует на нас и реагирует радостью. В сердце возникает радость. И милость, слово «милость» — это самое главное, что должен понять человек, у которого реально пробудилось сознание. Милость. Что есть карма, есть милость. И никто не запрещает идти путем милости. Никто не запрещает. Это путь удачи. Настоящей удачи. Не удача там, что ты нашел там 10 баксов или 10 миллионов баксов. Вот. А ты нашел настоящую ценность. Ты с собой, сколько бы миллионов у тебя ни было, на тот свет ничего не возьмешь, никакие баксы. Баксы – это устойчивая валюта, вы скажете, Олег Геннадьевич. Ну как это? Вы как бы вы ну, недооцениваете. Смотрите, рубль опять подниматься начал, а баксы нормально держатся. Но мы сюда голенькими пришли и голенькими уйдем. Баксы на тот свет взять невозможно. Вы не сможете обрести такую мистическую силу в этом мире, чтобы, когда вы уходите на тот свет, чтобы, опа, из своего кошелька так, и вы с собой забрали, туда уже рождаетесь, это с валютой уже со своей. Нет, не получится. Но вот милость вы сможете забрать однозначно с собой в следующую жизнь. Всю милость, потому что память о Боге является неразрушимой. Неразрушимой. Мне недавно, ну буквально пару дней назад, я увидел, у меня откровение такое возникло, я увидел, что 63 жизни назад я молился Богу, слушая голос своего наставника, очень сильно погружаясь в этот звук. И в этой жизни Господь мне это знание вскрыл. Он, у меня даже нет вариантов, как по-другому молиться, чем со святым человеком. Я в тайну вот этого голоса святого человека проник, оказывается, 63 жизни назад. И потом забыл об этом, но через 63 жизни эта память опять вспыхнула в моем сердце. Видите, какая валюта крутая. Она вообще никогда не забывается, не пропадает. Ты можешь через много жизней вспомнить, как тебе служить Богу, в каком настроении. Все это возникает снова и снова. И радость, великая радость в сердце возникает, когда человек может, допустим, помочь с помощью молитвы избавиться от смерти. Сейчас мой один хороший знакомый между жизнью и смертью, и мы молимся за него. Я вижу, как мы избавляем его от смерти, потому что его хотели забрать туда, выше, он там понадобился. Это, кстати, вот опасность духовной практики. Знаете, в чем заключается? В том, что если вы будете сильно хорошо заниматься духовной практикой, то вы где-то на высших планетах сильно понравитесь. И там же тоже они все, им не хватает людей, там тоже у них там свои какие-то нужды есть. И могут подумать, надо забрать этого человека. И будут пытаться вас под машину как-то или еще куда-то, чтобы быстрее в рай, быстрее вас забрать. Ну, не волнуйтесь, это похоже, не волнуйтесь, это, наверное, вас не касается конкретно. Это более возвышенных личностей касается. Не волнуйтесь, что-то вы испугались все. Не волнуйтесь, все нормально. Вас забирать не будут, но вы же не такие возвышенные. Ну, посмотрите на себя. Вот, в зеркало. Поэтому все нормально. Но вот его захотели забрать, понимаете, этого человека. И я, когда молился, я говорю, так у него здесь, он в храм ходит. У него здесь алтарь, он тоже здесь Богу служит. Они тогда, ок, тогда все. Если он как бы вот всю жизнь хочет здесь служить Богу, тогда все, вопросов нет. Как бы тогда все, претензий нет. И эта сила начала отступать, которая хотела его забрать. Я не знаю уже, что там дальше будет, завтра, послезавтра, потому что там они со мной не всегда советуются. Вот. Но то, что вот эта сила отступила на пару дней, и самый неблагоприятный момент, как бы, когда он может уйти из жизни, уже прошел. Может, еще когда-то будет, я не знаю. Но вот то, что я вижу сейчас, я вижу, как молитва спасает жизнь человека. И не первый раз уже вижу. Отношения с Богом, это милость называется. Представьте, вот люди, у которых нет милости, у них даже нет вариантов, понимаете, они точно... К ним пришли в гости оттуда, и все, и они пошли, они просто находятся в полном подчинении вот этих сил высших. А если есть молитва, то, извините, можно еще поспорить и попросить вот этого, и отклик приходит. Так действует молитва. Представляете, какая сила? Милость – это совсем другая жизнь. Когда есть милость, то это совсем другая жизнь, даже с точки зрения практической, вот просто жизни на этой земле. Я уж не говорю о жизни самой вообще. Без милости все священные писания говорят, что путь к Богу идет через кого-то. Он не идет, ты не можешь сам пинком как бы двери к Богу открыть. Понимаете, это дверью к Богу является кто-то. То есть у Бога всегда только личное отношение. Он в сердце каждого находится, но у нас с ним не личное отношение. Он находится как сверхдуша. Сверхдуша означает деловые отношения с Богом. То есть он говорит, ребята, вот все, что получили, хорошего сделали, получите счастье, плохого сделали, получите страдания. Он как бы вот так относится. И эти отношения на всю жизнь нам даны, деловые с Богом. Он все равно будет нас наказывать, какие бы мы святые ни были. Деловые отношения остаются, но параллельно появляются другие отношения. Когда вина смягчается. Вы знаете, как слугу Бога трудно наказать? Вот у меня один знакомый, слуга Бога, столько накосячил. Там столько соцсети у меня отняли, там и то столько. И я не могу их наказать, потому что они молятся Богу. Понимаете, вот реально, ну как бы уже все у тебя, все документы надо подавать в суд, и что-то мешает. Люди молятся Богу даже, понимаете, наказать невозможно человек, если он молится Богу. Вот такая удивительная вещь, милость Бога, удивительная вещь. Поэтому даже если вы что-то своровали, там ограбили банк, увели жену у кого-то, надо обязательно начинать молиться. Надо сильно молиться. И Господь смягчит наказание. Ну, у вас, допустим, жену тоже начнут уводить потихоньку, но вы ее сможете вернуть, скорее всего, если будете сильно хорошо молиться. Вот, так наказание будет обязательно, но смягчится, будет мягче. Вот, допустим, она скажет, что я буду на двоих жить. Ну, то есть, допустим, вас, вам часть милости оставит. Ну, как-то смягчится наказание. То есть, поэтому в этой причине лучше не грешить, конечно, потому что наказание все равно придет. Но вот это знание о милости и самое главное милость, которую вы должны знать, это само по себе вот то, что человек открывает себе путь к Богу. Это высшее проявление милости, высшее. Потому что сколько мы здесь будем на этой земле жить? Мы не знаем совсем, может, немного еще осталось, может, много. Но путь к Богу не заканчивается. Вот если вы начали сейчас, дальше, 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 и потом в духовную реальность уходите, все. Он неразрушимый, этот путь. Эта дорога к Богу неразрушима. Вы если по ней пошли, то вы обязательно дойдете. Ну, там сколько жизней, я не знаю, у всех по-разному. Поэтому важен наставник. Наставник, и это очень сложно. Отношения с наставником — это очень сложно, очень сложно. Это выше человеческого понимания. Некоторые думают, наставник означает, надо все слушать, так делать, все вот полностью, не думать. Он говорит, не думай, главное, не думай, не думай. Вот все, что наставник сказал, делай, не думай. Вот. Ну, собаки тоже не думают. И говорит, фас! И она бежит, она тоже не думает. Чем тогда вы тогда от собаки отличаетесь, если вы не думаете? Вот, то есть отношения с наставником – это очень сложные отношения. В них человек размышляет, он задает вопросы. Нужно научиться служить старшим. Не то, что, допустим, я в какой-то город приехал, я сейчас вам старший, вы сразу все стелитесь передо мной, там то, все, пятое, десятое для меня. Хочешь мороженое? Пожалуйста. Хочешь пирожное? Пожалуйста. Служить старшим означает выполнять наставление. Означает, сначала служение означает сильно учиться слушать. Учиться слушать не то, что слепо, типа, все, вот я все буду сейчас слушать и все пойму. Вот. Это хорошо, конечно, так, когда сильно слушает человек, но слушание также означает размышление. Вы должны изучать, размышлять. Вы должны попытаться понять. Пытаться понять означает иногда опровергать. Вот попробуйте опровергнуть, допустим. Я говорю, что есть пробудившееся сознание. Вы говорите, а может быть нет, Олег Геннадьевич. Может быть у всех одинаковое сознание. Можете так подумать. Пойдете на улицу, допустим, одному человеку скажете, я желаю вам счастья, допустим. Он скажет, да пошел ты. Вот. И вы столкнетесь с другим сознанием уже тогда. А другому вы скажете, я желаю вам счастья. Он скажет, а я тебе еще больше счастья желаю. И начнет вам дарить подарки там. И вы потом от него убегать будете даже. Какой он возвышенный. Я разок шел по дороге, вокруг святого места обходил. Я увидел, как один возвышенный человек падал, как палка. Ну, это самый крутой, такой самый возвышенный вид поклона. Он просто вот всем, кто ходит, обходит святое место, он просто поклоны делал, и не просто там, типа вот на коленочке и поклонился. Он прям падал на землю перед этими людьми. Вот. И собака побежала перед меня, собака, он перед ней упал. Я думаю, да что же за человек такой? Думаю, надо ему поклониться. Пришел, подошел к нему, и перед ним упал я. Он меня увидел такой. Он аж от радости затрясся такой. Он вау такой. И передо мной упал такой. Со всей радости такой, со всей силы. Я такой еще раз перед ним упал такой. Думаю, он такой увидел, что я два раза перед ним поклонился, такой возвышенный человек. И он такой еще раз передо мной, еще раз начал передо мной падать, такой радостно. Я думаю, ну ладно, я пошел уже, как бы мне некогда тут, я же шел. У меня что-то сразу все опустилось внутри. Я понял, что я не в ту ботву заехал, что я лицемер, что я не могу так кланяться святым людям, возвышенным людям, как он. У меня нет такого сознания, какого у него. То есть это не пробудившее сознание, это бодрое сознание, это святой человек, у него волосы дыбом стоят, он радуется всем, он искренний. Видеть такого человека – это большая удача, встретиться с таким человеком – большая удача. И я, как обкаканный, пошел дальше вокруг святого места, получив милость Господа, встретив такого возвышенного человека. Встретить возвышенного человека не означает, что тебе в одно место вставили пистонку, и ты такой «а-ля-ля-ля-ля-ля». Вот, и бежишь вокруг святого места радостный. Нет, встретить святого человека означает, что у тебя что-то, переворот сознания произошел. У тебя произошел взрыв сердца. Ты идешь и думаешь: Господи, какой же я вообще по сравнению с ним, я ноль. Вот, какое у него сознание у этого человека. Встреча с человеком означает встреча с его сознанием. Есть сознание человека, а есть сознание Бога. Когда человек пропитывается сознанием Бога, то это совсем другая жизнь. Вот, допустим, когда меня обижают, то я обижаюсь. А если человек пропитан сознанием Бога, его обижают, а он не обижается. Некоторые психологи учат, как не обижаться. А ты не обижайся просто. Я беру этому психологу иголочку в попу, раз, не обижайся. Вот. Посмотрим, как он будет не обижаться, если ему в попу иголочку засунуть. Вот. То есть надо понять, что боль заставляет обижаться всех людей на земле. Но человек, который пропитан сознанием Бога, у него такая сила внутри, что она сильнее боли. У него есть такая сила, что она сильнее боли, и поэтому он не обижается. Это называется сознание Бога. У него внутри сознание Бога. И оно мешает ему, не дает обижаться. Вот Кристина знает, о чем я говорю. Она чувствует часто такое сознание Бога, что она вообще не обижается на мужа, особенно на своего. Вот. И много таких людей на самом деле среди вас. Когда люди искренне в сознании Бога соприкасаются, они могут прощать, могут терпеть, даже если трудная семейная жизнь, даже бывает очень трудная семейная жизнь. Но мы прощаем друг другу. Прощаем, потому что так действует сознание Бога. И прощение — это и есть проявление сознания. Как определить, что у тебя есть сознание Бога? Очень просто. Ты можешь прощать или нет? Если не можешь, значит, нет сознания Бога. Если можешь, значит, есть. Это очень просто определить. Потому что Бог никогда ни на кого не обижается. Это его сознание. Ну, он у нас в сердце находится. Мы что вытворяем? Посмотрите. Мы вообще на него не обращаем внимания. Вот представьте, у тебя, у вас президент страны в сердце находится. Вы там, Владимир Владимирович, как были там, как еще. Извините, я сейчас пойду в туалет, схожу, как бы. Вы не расстраивайтесь, если вы меня увидите в таком виде, как бы. Но понимаете, у нас в сердце не президент страны находится, у нас в сердце находится верховный владыка всех миров. Понимаете? И мы вообще как бы... В каком виде он только нас не видел? Что только мы не вытворяли вообще? Вот как только мы себя не вели, но он прощает. Он помнит все, он помнит. Вот Ирина Павлова, допустим, по-моему, вчера или сегодня кого-то обиделась сильно. Я сейчас пока еще точно не вижу. По-моему, вчера вечером. Вот. Но он простил. Господь простил сразу. Вот, понимаете, он это запомнил, поэтому дал мне информацию, но простил. Понимаете, вот это его сознание, он вообще нам все прощает. И когда мы его сознанием пропитываемся, мы тоже начинаем всех прощать. Поэтому важно пропитываться сознанием Бога, и это можно сделать только через человека другого. И поэтому с чего начинается духовный путь? Духовный путь начинается с другого отношения к людям. Есть люди более возвышенного сознания. И нужно очень искренне относиться к ним. И это очень легко сделать, потому что, что бы ни говорил человек, который имеет возвышенное сознание, он это говорит с добротой. И если даже правда тебя коснется горько, а правда всегда имеет горький вкус, то доброта это, она обязательно погасит этот горький вкус. Потому что всегда, когда что-то возвышенное человек тебе говорит, это всегда связано только с любовью. Вот это вот тоже придется изучить. Вот кто такой наставник? Каждый ли человек может быть наставником вам? Вы можете это изучить. Если что бы вам ни говорил старший, это все пропитано любовью, и любовь находится на первом месте, значит, этот человек вам что-то в жизни может дать. И старший – это не тот, кто все время по головке гладит. Это тоже надо понять. Взаимоотношения с наставником означает, что ты будешь пить какой-то другой вкус, пить это другое питье, это иногда горькое питье. Но из твоих рук я могу это пить, из твоих рук. И наставник старший не всегда ведет себя как старший, он иногда начинает, ну, себя ведет как равный даже, как друг, но он все равно отличается от тебя. Ты знаешь, что он отличается от тебя, потому что ты в восторге от него. Ты знаешь, что он выше тебя, но при этом он может вести себя очень по-простому, скромно. Не всегда, иногда не скромно, иногда не скромно, ну как бы более строго. Вот. Но всегда по-доброму, но всегда по-доброму. Поэтому очень, очень важно понять, что старший должен быть в жизни. Если у тебя нет представления о том, что кто-то бывает старше тебя, значит, ты не находишься на этой стадии пробудившегося сознания. Стадия пробудившегося сознания – это значит, что у тебя сердце запало уже по какому-то человеку, который идет правильным путем в жизни. У тебя сердце запало. Ты почувствовал его чистоту. Ты почувствовал Господа в его жизни, в его сердце. И поэтому ты счастлив. Тебе нравится думать об этом человеке. Тебе нравится его жизнь. Тебе нравится в целом этот человек.
Мне нравятся красивые сердца, от них исходит очень много света, купаешься в любви их без конца и сам переполняешься при этом. И щедро они делятся с тобой избытком неподдельного участия и всей своей сердечной теплотой. Иметь таких друзей — большое счастье. Мне нравится, что можно быть собой, доверчивой и не играть словами, быть радостной, смеяться над собой, смеяться над собою вместе с вами. И хочется так часто быть слепой к ошибкам, промахов намеренно не видя, молиться с постоянством, добротой, когда друг друга мы нечаянно обидим. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За внутренний покой, за то, что полагаетесь на Бога, что выбрали со мной одну дорогу, за веры и любви пример глубокий. нравятся красивые сердца. Мне нравится красивой становиться с вами.
Я когда почувствовал святость в людях, почувствовал святых людей, я днями, ночами слушал лекции, испытывал огромный восторг, такой память о святости вспыхнула в моем сердце, как огонь, яркий огонь. Я чувствовал счастье. Я не прикрывал свою радость. Когда по святом месте я шел за духовным учителем по его стопам, то я услышал, что очень благоприятно пыль со стоп святого человека сыпать себе на голову. И там много учеников шло, и я всегда был придурочным, и как бы вы все это понимаете, видите, что я иногда так себя веду. Вот. И я просто всю дорогу шел, вот там мы шли по песку, и следы прямо оставались на песке. Я брал след, прямо этот след, и себе на голову сыпал вот этот песок. И все смеялись надо мной, а я над ними. И мы так вот шли радостно. Потом я узнал, что есть такой святой в этой вселенной, самый высший святой. Он сын родился непорочным рождением, родился, вышел из сердца, по-моему, Творца Вселенной. Такой святой, его зовут Нарада Муни. У него духовное тело. Вот это единственная личность, которая живет в материальном мире, но у него духовное тело, не материальное тело. Вот. И описывается в Шримад-Бхагаватам, в Ведах описывается его прошлая жизнь. Что он в прошлой жизни жил в такую же эпоху, как мы, деградации. И что в эту эпоху он жил с мамой, один с мамой, и жил на земле, жил в Индии. И даже примерно понятно, известно, какой, где конкретно он жил. И представляете, это было прошлый день. То есть эта вселенная уже как бы свернулась, развернулась. Но оказывается, все повторяется здесь как по накатанному. Все одно и то же примерно происходит. И тоже была, оказывается, Индия. Или она, может, там по-другому как-то называлась. Но неважно, было вот такое место, где был сезон дождей, и во время этого сезона были Гималаи тоже. Это все описывается в Ведах. Это 5000 лет назад само Священное Писание написано, но описывается предыдущий день Земли. То есть день и ночь Земли. Это когда конец света, это когда затапливают всю Землю и вообще всю Вселенную. И этот потоп возникнет, следующий потоп возникнет через миллиарды лет. День Земли длится очень долго, 4 миллиарда лет. Половина только прошло. И вот 2 миллиарда лет назад, то есть описывается история, у него сохранилась память об этой жизни, которая была 2 миллиарда лет назад. Потому что после этого он уже не рождался. Он ждал следующего дня Вселенной, чтобы получить духовное тело и уже выполнять свое служение Богу в виде святого, который сейчас странствует по всему Вселенной, и он может перед вами появиться в любой момент и дать вам духовное знание. Это высшая милость, которая только может быть в этом мире, потому что это самый возвышенный святой во Вселенной. И как он стал таким святым? Он жил с этой мамой, и в сезон дождей 4 святых человека зашло в его дом, чтобы переждать вот эти муссоны, которые когда льют, там невозможно никуда идти, грязь кругом, невозможно нормально существовать. И они в его доме поселились и жили 4 месяца. Он готовил им еду, мыл посуду за ними, слушал, как они разговаривают о Боге, как они молятся. И один раз они, когда были очень довольны, они со своей тарелки накормили, ему просто дали вот так из рук покушать, вот так вот из рук раз и дали покушать. И в этот момент, когда это произошло, у него такой... У него произошло полное просветление в голове. Ему было всего 6 или 7 лет. Это был маленький мальчик, понимаете? И у него произошло просветление сознания. Потом, когда они ушли, через какое-то время его мама укусила змея, она ушла из жизни, и он вместо погребального огня сжег ее прямо в этом доме и пошел в Гималаи. Он шел в Гималаи без еды, без воды, без всего. Он шел к Богу. Ему больше ничего в жизни не хотелось. И он дошел до места, где бродили дикие звери, сел под баньяновым деревом, до этого попил немножко воды из ручья. И дальше уже не ел, не пил и занимался молитвой до ухода из жизни. Он полностью погрузился. И до ухода из жизни Господь появился перед ним. Он увидел Господа. Это было потрясающе, представляете, в таком возрасте. И за то, что в таком возрасте человек совершил такой духовный подвиг, он в следующей жизни получил духовное тело. Я когда это все узнал, я был ошеломлен. И в этот день мой духовный учитель, ну, сел кушать, как обычно. Он не знал, что я изучил эту историю. Он не был в курсе вот этого вопроса. Но я понял ценность пищи, которую кушает святой человек. И когда сзади сидели ученики, духовный учитель ел, все сзади сидели, и он откусил яблоко и положил рядом с собой. И я сразу же схватил это яблоко и съел его мгновенно. И все были в шоке просто. Потому что и духовный учитель, он рукой так, он общался с другим возвышенным святым, и он взял, начал щупать, как бы, где яблоко, потом посмотрел, смотрит, яблока нет. Ну, все, гробовая тишина. И он повернулся и начал смотреть на учеников, на всех. И когда он внимательно на всех смотрел, он потом дошел до моей масляной морды. Такой меня увидел и остановился на мне такой. Остановил взгляд на мне вот так. Вот, и у меня... Она стала не только масляной, а также стала, вот, ну, как Илья сказал, красной. Ну, то есть она стала масляной и красной еще. То есть она покрылась багровым таким цветом. Вот. Но в своем сердце я не жалел. Ни грамма не жалел, что я совершил этот поступок. И Махарадж, мой духовный учитель, увидел это. Он увидел, что я не жалею. И он остался доволен, но всем пригрозил вот так пальчиком и как бы сел есть. И больше ни у кого права не было уже дальше вот этот поступок такой совершить. Ну, как бы, ну, сделать дело, гуляй смело, как говорится. То есть я почувствовал сильное удовлетворение в этот день. Вот. Другой раз, занимаясь паломничеством по святым местам, я понял, ну, я как бы доктор, и мне надо лечить святого человека, это мое главное служение. Я начал просить у Господа в том месте, чтобы я полечил святого человека. И один очень возвышенный святой, он шел босиком, как все тоже, и вот такой вот огромный шип пробил его, просто пробил его стопу, и он сел на землю, не смог идти дальше. Ему с трудом вытащили шип, но боль в стопе убрать не смогли. И начали спрашивать, кто может обезболить рану, чтобы он дальше шел. Потому что без него все 2000 человек, там или 3, сколько шло, оно все остановилось, вся процессия. И здесь, вот в этой ситуации, важно быть наглым. Вот. А у меня, как вы понимаете, с этим проблем нет. Поэтому я сразу я могу. Ну, то есть, и Дальше что, понимаете, что дальше происходило? Я взял стопу святого человека и начал на нее нажимать, на точки, на болевые, на разные, то есть точки, обезболивать стопу я начал. То есть подержал стопу, чуть ли не долба дотронулся, а в стопах человека находятся все его аскезы, вся его святость. То есть я захватил милость. Вот. И как бы за 5 минут я быстро обезболил ему ногу, всем понравилось, все сказали, отлично, иди рядом, если заболит, опять будешь помогать лечить. Я сказал, ок. Вот, и пошел еще рядом, там прошелся с этим святым человеком еще какое-то время. А потом вот интересно, что произошло. Я пришел, когда мы в палатках там жили, я в свою палатку зашел, когда лег спать, у меня до 40 поднялась температура. И я начал искать вирус. И не нашел ни вирус, ни бактерию, ни причину какой-то болезни. И я тогда сосредоточился на Господе в сердце, попытки понять, что неужели я сейчас тут помру в этом святом месте, не зная даже причину, что со мной произошло. Я начал уже Господа просить, и я увидел, как я массирую ступы, и вот этот жар чистоты сознания, он взбудоражил все мои грехи, и настолько сильная произошла чистка, очищение, вот эти грехи все вышли наружу, и они дали такой жар в психике очень сильный. Я думаю, это классно. Вот, и сразу я заснул, и когда проснулся, уже у меня было все нормально, я пошел дальше. Но вы представляете, какая сила находится в святом человеке? Как сильно меняется жизнь при соприкосновении с ним? Как можно очистить свое существование, просто побыв рядом и так далее. Это знание нужно изучать. И первое, что в изучении этого знания я хочу вам посоветовать понять одну вещь, что не надо бегать по земле и искать святого человека. Надо понять, что вот у вас у всех есть святость внутри, потому что у вас сознание уже пробуждается. И если вы друг в друге святость начнете искать, видеть чистоту, пытаться понять это, вот красоту человека, который вы общаетесь с людьми, глубокую благость в разных ваших встречах. Это и есть начало пути. Чем больше мы интересуемся святостью друг друга, тем больше мы сможем понять святость более возвышенных людей. И возможность иметь духовного учителя – это подарок от Бога. Это самый первый такой серьезный подарок человеку от Бога. Это когда тебе дарят в распоряжение, ты можешь уже своровать у него на полных правах его остатки пищи. Ну, то есть тебе дарит святого человека, то есть Бог тебе дарит, ты можешь не вопросы ему задавать, письмо, телегу накатать, как мне плохо жить, можешь пожаловаться. Но это, конечно, будет оскорблением уже, потому что святого человека Бог дает для того, чтобы просить у него служения, а не для того, чтобы жаловаться на свою жизнь. Вот. Но так или иначе, вот это очень важно понять.
Остатки пищи, ну то есть тебе дарит святого.
Это эхо было, да? Ну то есть я понял. Хорошо. Видите, у нас живой эфир. У нас эхо даже бывает, то есть иногда раз и пошло эхо. Как в лесу, знаете, иногда крикнешь. Как, допустим, в колодец, допустим, кричали в детстве в колодец? Разговаривали с колодцем, допустим, кричишь в колодец, «Я тебя люблю!» И ответ такой, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Такой в ответ. Итак, что же такого особенного есть вообще в людях, которые имеют более близкие отношения с Богом, чем мы? Вот что в них такое, с чем они отличаются вообще от нас? Ну вообще, если взять любого человека, допустим, если у вас есть доброта к кому-то, доброта – это энергия Бога, запомните, не моя. Всегда запомните, доброта, допустим, я к тебе добр. Нет, это Бог тебе дал возможность быть добрым. Так вот, если у тебя доброта к кому-то есть, вместе с добротой всегда следует милость через тебя. Вот ты по-доброму к человеку относишься, доброта, значит, немотивированное поведение. То есть ты не мотивируешься ничем, просто хочешь помочь человеку. Это означает, что Бог сам лично действует через тебя. И вместе с добротой идет также милость, и ты даже можешь совет какой-то отпануть. Ничего себе, это я сказал вообще, это я, откуда это у меня взялось? То есть человек так может подумать. На самом деле это все происходит, потому что через доброту действует Господь. Он сам может что-то посоветовать через вас человеку. Я тоже иногда удивляюсь. Мне, я разок открыл интернет, мне было делать нечего. И я, так как постоянно думаю только о себе, вот я поэтому набил в интернет поиск интересные истории на лекциях доктора Тарасунова. Вот, набил поиск такой и начал изучать интересные истории. И одна женщина меня очень сильно поразила, потому что я никак не мог вспомнить эту историю. И потом я когда понял, что это вообще не со мной связано, то я был в шоке просто. Такая вот история. Хотите услышать? Вот. Что я читал лекцию, но это было связано не со мной. Так, внимательно слушайте. То есть история такая. Одна женщина пишет, что она задавала в уме мне вопросы. То есть она задает вопрос в уме. Олег Геннадьевич, почему я такая обидчивая? И я сразу раз отвечаю на вопрос. А почему я вот никак не могу полюбить своего мужа, допустим? Я сразу раз отвечаю на вопрос. Вот. Она в уме только вот задает, а я отвечаю прямо так реально на вопрос. И она много-много задавала. И потом она поднимает руку, решила задать не в уме, а так нормально. И я ей, представляете, я отвечаю. Я ей говорю: девушка, имейте совесть. Мы только на ваши вопросы всю лекцию отвечаем вообще. Снимаешь руку, решила поднять. Хотя она ни разу не поднимала. Я это вообще не помню, этого момента. Я как бы, мне, если я это сказал, то я был уверен, что она много раз поднимала руку, и я много раз отвечал ей. И у меня была полная уверенность, понимаете, в этом. Но я не помню, как я ей в уме там что-то отвечал, я этого всего не помню. Это она беседовала с Господом, понимаете? Это ее беседа с Богом была. Я думаю, даже если через меня Господь что-то может людям рассказать, то представляете, что, как Он действует через святых людей. Это же просто уму непостижимо. Как одна секунда соприкосновения со святым человеком может поменять вашу жизнь, потому что Господь на полных правах, понимаете, через святого человека на полных правах, как у себя дома, через его речь, через его сердце общается с вами. И по этой причине в Священных Писаниях говорится, что если вы реально поняли, что этот человек ваш наставник, и он имеет на это квалификацию, то это означает, что в какой-то степени, в какой степени человек эту квалификацию имеет, в какой-то степени Господь действует через этого человека. Господь дает знания через этого человека в какой-то степени. Но если этот человек ваш духовный учитель или это святой, и все это признали, то Господь в полной степени действует через этого человека. И поэтому святой человек не отличен от Бога. Понимаете? Вот, допустим, как это можно понять? Вот, допустим, когда человек становится уполномоченным послом какого-то государства, то он не отличен от президента страны. Все его слова все воспринимают как слова правителя этого государства. Такой закон. Вот если он что-то говорит, это значит, говорит сам правитель. И правитель не может не подтвердить эти слова. Если человек уполномоченный посол, Это значит, что он уполномочен, ему доверяют, у него есть право говорить и принимать решения самостоятельно там в беседе. Понимаете, вот точно так же духовный учитель настолько сильно уполномоченная личность, что он действует, а на самом деле через него действует Бог. И поэтому по этой причине, допустим, для меня вот есть дилемма у многих. Вот Иисус Христос всегда говорил, что Он Сын Бога. Но все его считают Богом. И у многих дилемма, он Бог или не Бог вообще, что же такое? Вот. Понимаете, у меня вообще нет проблем с этим, потому что я знаком с той философией, которая говорит о том, что если такая возвышенная душа предстает перед вами, то вам все равно перед ней надо относиться к ней как к Богу. По-любому, потому что или это сам Бог, или Бог полностью действует через эту душу. Разницы никакой нет. Какая разница, Бог говорит через тот? Вот представьте себе, допустим, я, допустим, сейчас надену маску зайчика такой. Ну, так классно будет, такая маска классная будет, что прямо один в один зайчик. Вот ушки такие, все, и как бы я буду так. Она будет так вот. Под губками постоянно буду шевелить быстро, как зайчики это делают. Вот. Но при этом лекцию будет читать Олег Геннадьевич. Ну, то есть все равно как бы лекцию будет читать Олег Геннадьевич, но внешний зайчик. Вы как бы обманетесь или нет? Вы будете слушать лекцию или подумать, что это зайчик, и слушать не будете? Ну, голос Олега Геннадьевича, все Олега Геннадьевича, но внешний зайчик. Вот точно так же духовный учитель. Он внешне вроде бы обычный человек, но через него говорит Господь. И поэтому не надо обманываться в этот момент, не надо обманываться, надо понять, как относиться к этой личности. К послу какой-то страны все относятся как к президенту к этой страны. С большим максимальным уважением. Также мы к духовному учителю относимся с большим максимальным уважением, потому что через его слова, через даже его движение, он даже когда идет, он даже когда ест и когда спит, пишет, и всегда может в любой момент подействовать через него Господь. И поэтому очень важно смотреть записи, видеозаписи жизни святых людей. Вот я иногда смотрю, допустим, святой человек идет, у него очень гордый вид. Почему гордый вид? Потому что Господь поднимает ему голову вверх. Он через его походку действует. А Господь, он самый достойный в этом мире. И он показывает, что он представитель Бога. Вернее, Господь через него действует. Хотя он сам очень скромный человек, но он идет величественной походкой. Взгляд очень величественный. Допустим, к нему подбегает журналист такой и говорит, вы из какой буддийской секты? Ну такой, ну как бы ему вопрос задает. Он смотрит на этого журналиста, тот такой, немеет, у него микрофон такой, оп, в руке. Смотрит такой и идет дальше, такой, ничего не отвечает, он просто идет дальше. И тот такой, вау, такой. Ему такой ответ очень понравился. Почувствовал огромное себя счастье. От такой встречи. В общем-то, он забыл, что он микрофон в руке держит даже в этот момент, мне кажется. Ну, примерно вот так. Вот интересно за этим всем наблюдать, как люди взаимодействуют со святыми людьми. Как выбрать? Как я, допустим, выбрал себе наставника? Ну, неважно, как я выбрал, давайте я расскажу, как вообще выбрать. Я смотрю, вы такие все, ну как, неважно, Олег Геннадьевич. Ну, давайте сначала я расскажу, как выбрать, да? Вот, я поймал ваши мысли просто так, как, неважно, как это, неважно. Вот. Ну, давайте я расскажу, как выбрать. Во-первых, мы не можем выбрать ни жену, ни друга себе, ни то, что наставника. Вот я, допустим, на лекциях спрашиваю, кто из вас нашел себе жену? Несколько человек, я нашел себе жену. Вот, я говорю, ну вы идите вот 10 рублей в Москве найдите на улице. Найдете? Он говорит, ну сейчас, может быть, не найду, а потом как-то найду. Я находил вообще 10 рублей, даже 1000 рублей находил. Я говорю, ну что вы находили, прям шли целенаправленно и нашли, что ли? Он говорит, нет, это произошло случайно. Я говорю, это не случайно произошло. Это Господь вам выдал 1000 рублей. Не через банк, а вот так вот напрямую. Вот, он, да. Вот, а представьте жену, это же не 1000 рублей. Это же жена, это же на всю жизнь. 1000 рублей же тебе мозг не выносит, а жена имеет право, вот, она на всю жизнь тебе дана, тебя мучить и любить. Вот. И как это возможно, как говоришь, я нашел себе, как это ты нашел? Это нет, это не так, это тебе нашли, это Господь показал тебе из сердца. Это же связь, знаете, как устанавливается между людьми. Господь открывает чистоту в человеке, потому что любовь не возникает просто так. Надо увидеть красоту души. Ты душу начинаешь видеть в этом человеке. Красоту души ты видишь это в этом человеке. И тебе красота этого человека открывается, ты влюбляешься. Потому что влюбиться можно только в красоту. Это Господь делает. Он потом ниточку связывает вас, ниточки связывает друг с другом, держит эту нитку. Если он говорит, я от тебя ухожу, ну и уходи. Вот, и человек уходит, но и не может уйти. Он говорит, что ты меня держишь? Вот, он говорит, я тебя не держу, уходи, уходи, не держу, не держу. Вот, а Господь держит, он чувствует, что кто-то держит. Он говорит, нет, ты меня держишь. Вот, а держит не он, это держит Господь. Он со всех сил в это время... старается, чтобы не разрушилась семья. Вот. А люди не понимают этого, что Господь огромные усилия прилагает, чтобы мы остались вместе, чтобы продолжали мучить друг друга и развивались таким образом. Вот. Для этого Он нас оставляет вместе. Но представьте, найти духовного учителя, это же не жену найти, это личность, которая тебя ведет в духовный мир. Куда там тебя жена ведет, еще неизвестно. А вот это такая большая удача, когда ты нашел духовный учитель себе, это уже милость. Ты не можешь найти. И даже ты не можешь друга духовного найти. И поэтому путь милости в данном случае идет постепенный. Вот кому дается духовный учитель, то не выпендривается. Ну что значит человек не выпендривается? Это значит, что он... Ну, чем богаты, тем и рады. Вот, допустим, появилось духовное сообщество. Вот, допустим, есть возможность, ну, допустим, вот Кристине Бог не дал возможность там много лет как бы очень живо общаться с духовными людьми, но зато можно в Зуме. И она очень рада. Она рада, вот она чувствует такое счастье, что хотя бы в Зуме можно общаться со всеми. Если ты рад в Зуме, значит, получишь и не в Зуме. Ну, то есть, вот такое, то есть, радуйся просто обычным духовным людям. Не обязательно радоваться только возвышенным. Как один человек после лекции ко мне подошел, говорит, ну, я согласен, надо найти святого человека. Ну, вы же понимаете, сейчас все в основном одни грешники. Но святых сейчас уже нет. Вот. Я говорю, почему одни грешники, столько святых? Он говорит, ну, Олег Геннадьевич, ну, почитайте интернет, вы что, не знаете, что ли? Ну, не понимаете, что происходит. Вот. Вот. Но если вы так к людям относитесь, то понятно, тогда уже вариантов нет. Это уже все, патовая ситуация. А если вы святость видите в друзьях своих, вот, в знакомых, то потом дальше следующая стадия вашего движения. Вы, значит, пошли к духовному наставнику. У вас движение началось. И следующим этапом такого движения будет дальше встреча со старшим духовным братом. Ну, то есть Чем больше ты учишься видеть душевного, чистого в людях, тем глубже ты проникаешь в эту тему. И что значит встреча с старшим духовным братом? А может быть, он рядом с тобой всегда и был. Просто ты его не видел, потому что увидеть душевное, духовное – это милость в человеке. И, допустим, есть же много святых икон, допустим, посмотри, там Сергий Радонежский, Серафим Саровский. А вы реально видели Сергия Радонежского на этой иконе? Мало кто видел. А вы знаете, что можно увидеть через икону вообще Сергия Радонежского? Он прямо перед вами предстанет со всей своей красоте и святости. Вы знаете, что это такой, у нас есть возможность такая? В человеческом сознании такая возможность есть. Ну, для этого нужно развивать отношения со святым. И тогда придет время, когда вы также возвышенно к нему будете относиться, как он к вам, тогда в этот момент вы сможете уже как бы относиться, можете тогда быть к нему поближе. Вот понимаете, надо, чтобы равное было отношение, чтобы одинаково возвышенное, тогда вы сможете быть поближе. То есть даже можно с иконы найти святого человека, не то, что, допустим, там на улице. И если человек просто служит, как служить? Радоваться, улыбаться тем, кто занимается духовной практикой. Желать счастья, прощать, заботиться. Вот все, что можете, понимаете, перешагивайте через свои вот эти комплексы. Радуйтесь, улыбайтесь. Если человек занимается духовной практикой, улыбайтесь первым. Улыбайтесь. Радуйтесь ему, не обижайтесь на людей, которые занимаются духовной практикой, не злитесь на них, это мешает по духовному пути. А если разозлились, обиделись, прощайте. Они легко прощают, те, кто занимается духовной практикой, легко прощают. Признак контакта с Богом. Дальше служите, что-то сделайте хорошее. Всегда надо быть настроенным в этом направлении, чтобы получить возможность контактировать с более высокими духовными людьми в своем сердце. Понимаете, да, вам могут сказать, вот святой человек, вы скажете, да, святой человек. Но контакта не будет. И вы не сможете, даже если выберете, получите посвящение, все равно контакта не будет. Контакт означает, что вы видите его качество. Вот это вот самое главное, надо видеть качество. А чтобы видеть качество, для этого надо учиться видеть святость в людях в целом. И это путь к святому человеку. Это чем больше я иду в этом направлении, чем глубже вижу святость, тем ближе я становлюсь к святому. И когда я уже дошел до этого пути, до такой степени, что сначала старший духовный брат мне Бог дал, потом дал наставника, и потом только духовника, а потом, может быть, он даст выше категории святого человека. Такой последовательный путь. Но сначала все начинается с того, что я понимаю, вижу разницу между обычными людьми и теми, кто пришел на практику. Я должен видеть разницу. Это очень важно. Ну и не только теми, кто пришел на практикум, а также всеми, кто идет к Богу. Я должен очень сильно уважать таких людей, понимать разницу между обычными людьми и ими. Они все равно другие. И вот это вот понимание разницы – начало движения к своему наставнику. Запомните, движение к наставнику означает служение тем, кто идет к Богу. Чем больше мы служим, тем больше видим, глубже видим. И потом, когда мы святость начинаем видеть, тогда мы можем предаться духовному учителю или наставнику, или духовнику. Предание означает определенный вид влюбленности. Это высшее проявление влюбленности, когда ты влюбляешься в человека духовно, а не материально. Тебе от него ничего не надо. Ты хочешь слушать его, хочешь ему служить, помогать, быть рядом с ним там, и так далее. Это другой вид совсем. И предание в данном случае через любовь идет. Преданность означает любовь, вид любви такой возвышенный. И эта любовь может пострадать. Когда человек предан духовному наставнику, и он совершает грехи, то его любовь сразу же начинает страдать. Точно так же, как измена. То есть изменить жене ты тоже совершаешь грехи, изменяешь жене, также можно изменить и наставнику. Например, ты оскорбляешь тех, кто идет духовным путем, ты изменяешь наставнику таким образом. Совершаешь греховные поступки, ешь мясо, занимаешься развратом, выпиваешь, воруешь, там еще что-то делаешь. Ты предаешь таким образом святость, и разрушается возможность, разрушается любить святого человека. То есть любовью надо дорожить. А дорожить любовью святому означает поменять всю свою жизнь. Означает жизнь. Вот вы говорите, как служить святому человеку? Своей жизнью. Можно, конечно, выделываться там перед ним, показывать, что я очень сильно тебе хочу служить. А на самом деле, как понять, что ты сильно хочешь служить? Служи своей жизнью. И это и есть самое сильное служение. И радость от сердца святого человека будет максимальная, когда он увидит, что вы служите своей жизнью. А когда человек служит своей жизнью, то Бог открывает миссию этого святого человека тебе в сердце. Тебя жажда, жар миссии этой появляется. И ты тогда можешь уже миссии святого человека служить. А это еще более высокое служение. И ты, когда миссии его служишь, то в следующей жизни попадаешь в духовную реальность и продолжаешь служить его миссии уже. Некоторые думают, если меня инициировали, значит, я в следующей жизни обязательно буду рядом со своим духовным учителем. Не факт. Вот если вы его миссии служили и жили его жизнью, его миссию, то тогда да. А если просто жили своей жизнью, ну просто вы инициированы, тогда нет. Как по каким признакам можно понять, что это мой круг духовного общения? Как выбирать духовное общение? По признакам радости. По признакам радости. Но для того, чтобы эти признаки были, для этого надо отмести стеснение. Есть такое духовное стеснение, понимаете? Есть материальное стеснение у человека, оно тоже не всегда помогает. Иногда помогает, иногда нет. Но духовное стеснение никогда не помогает. Допустим, если вы пришли на общение духовное, и чувствуете, что неизвестно, какая вера, там чего, как, чего, то тогда в этом случае ничего не получится. Нужно быть очень открытым к духовному знанию. Сердце должно быть очень открытым, сильным. Должно быть сердце сильным. Оно должно радостно принимать знания отовсюду. Как одно святого, он жил в лесу всегда, никого не видел. Но он стал святым. Его спросили, как ты стал святым? Ты же не общался с людьми. Он говорит, да, я не общался с людьми, но я научился святость видеть во всем. Я увидел терпение в дереве и начал учиться терпению от дерева. Я увидел, как наивно и радостно встречает птица пением этот мир. Я стал наивный и радостный, когда научился этому, этой наивности у птицы. Я научился у орла зоркости и концентрации внимания. И так далее. Ну, то есть можно вообще даже у этого мира учиться, не то что просто у природы можно даже учиться. И наставником для такого человека стали деревья, птицы. То есть святость, когда человек святой, он во всех видит святость. Он может наставление откуда угодно взять. Один очень возвышенный человек, у него был сердечный приступ, и к нему пришел ведический врач, но он был пьяный. И его ученики этого святого человека сказали, и пошел вон. Ты не будешь консультировать. Но у него был приступ, ему надо было срочно помощь. И он сказал, этот святой человек, отпустите его. И тот ему действительно помог, убрал приступ. И он сказал, спросил его, тот был пьяный, понимаете, пьяный человек рядом со святым человеком. Но святой человек видел в нем наставление, даже несмотря на то, что он пьяный, он чувствовал в нем волю Бога. И он спросил его, помоги мне, скажи, что мне делать, чтобы сердце меньше болело. И он ему сказал, тебе надо совершать длительное непрерывное движение, и тогда твое сердце будет меньше болеть. Это я не про себя. Это действительно было такое наставление от юридического врача. И этот святой начал долго ходить, каждое утро он начал длительное движение совершать, и у него таким образом вылечилось сердце. Вот. Таким образом, духовное общение находит только открытые люди, открытые, искренние, желающие служить. Вот желание служить, вот как вы думаете, у меня есть желание служить или нет? Скажите, да, Олег Геннадьевич, у вас точно есть желание служить. А я вам могу сказать точно, что у меня его нет. Ну, я же лучше знаю, что у меня там внутри находится. Вот, и единственное, что у меня есть, это привычка себя заставлять это делать. Но она не всегда срабатывает. Например, если жрать сильно хочу, то я не могу уже служить. Вот, в этот момент у меня заканчивается возможность, ресурс как бы заканчивается. Когда, допустим, освященную пищу раздают, есть две категории людей. Одни любят раздавать, а другие любят есть. И я, ну, как бы я тренируюсь, конечно, раздаю как бы мандарины на лекциях там. Я тренируюсь, кормлю всех. Для чего я это делаю? Для того, чтобы когда-нибудь в своей жизни, когда я сажусь в общей аудитории, много людей, все хотят кушать, и кто-то кормит всех. И когда-нибудь я стану таким человеком, который кормит всех, а сейчас в основном пока человек, который сам ем. Вот, потому что, ну, я, вы же знаете, у меня в прошлой жизни я от голода помер в концлагере, поэтому у меня голод – это самое сильное чувство, которое меня захватывает, и я не знаю, что с ним делать. Вот, по этой причине я даже по утрам перестал есть, уже 20 лет не ем по утрам, и днем в обед и голод еще сильнее только от этого становится, он не слабее. Вот, ну, то есть желание служить означает возможность себя заставлять, мои дорогие друзья. Поверьте мне, это надолго. Ну, приходит время, когда у человека появляется желание служить постоянно. Вот как у нас есть Оксана из Одессы, у ней желание служить постоянное. Она всегда хочет о всех заботиться, помогать. Это редкие люди такие есть, которые вот обладают таким ценным свойством. Но как бы постепенно мы к этому приходим, конечно же. У нас появляется склонность уже служить. И когда эта склонность служить появится, это тогда уже не проблема найти духовное общение, поверьте мне. Потому что когда человек служит, и он благодарность сердца видит в глазах другого благодарность видит, то вместе с благодарностью приходят и духовные качества этого человека. И ты вместе с духовными качествами видишь его чистоту, красоту, и тебе хочется уже ему помогать, что-то делать для него. Поэтому так важно эту культуру в себе развивать, культуру заботы о других, культуру улыбки, культуру доброго, доброжелательного взгляда, доброго слова по отношению к людям благости, добрых поступков, культуру заботы, служения и так далее. Эта культура так сильно помогает увидеть чистоту в людях, и она дает возможность иметь духовное общение. Что значит жить по воле Бога и как этому научиться? Жить по воле Бога – это непросто, потому что мы находимся в кандалах воли моих желаний. Это рабство, называется рабство материального существования. Почему в рабстве мы находимся? Потому что это кандалы. Это кандалы воли моих желаний. Они меня сковывают, они меня заставляют делать то, что я хочу, а не то, что Бог хочет. Понимаете? И вот это сражение постоянное. Я заставляю, начинается все с тела. Я совершаю аскезы для тела, длительное движение, неподвижное положение тела. Пост на воде, я разрываю кандалы. Я начинаю аскезы для того, чтобы научиться себя заставлять. Потом постепенно следующий этап – это уже доброжелательность к людям. Прощение, добрые дела, клуб благость, там походы, дома престарелых, помощь нищим, страждущим там, и так далее. Потом дальше служение в храме и так далее. То есть мы все выше и выше и выше вот развиваем эту склонность служить. И постепенно мы приобретаем способность служить Богу. Это означает изучать, чего Он хочет. Вот, допустим, надо быть наблюдательным просто. Вот, допустим, Галина помолилась перед алтарем, допустим, помолилась перед алтарем и смотрит в сердце. Вот Богу понравилось, как я помолилась, или нет? Это называется наблюдательность. И вот эта наблюдательность, она потом меняет всю жизнь. Потому что ты, если помолилась и посмотрела, вот понравилась моя молитва Богу, не надо бояться спросить в сердце. Он там живет, он скажет тебе, он не жмот. То есть он скажет, понравилось, он даст тебе ответ, понравилось или нет. Люди многие боятся вот такой вопрос задать. И все время, что бы вы ни сделали, вот сейчас вы лекцию спросите, спросите у Господа в сердце, тебе нравится, что я слушаю лекцию или нет. И вот Денис, он еще не успел спросить, а у него уже улыбка до ушей. Это значит, что Богу сильно нравится. Он такой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У него, значит, Богу сильно нравится, как он слушает лекцию. Вот. И вот когда человек изучает этот вопрос, изучает, он постоянно спрашивает в своем сердце, тебе нравится, что я то делаю, все делаю, пятое, десятое, вот тебе нравится это или не нравится. И всегда ты чувствуешь сердце, нравится или не нравится, Господь всегда будет отвечать. Так мы беседовать, начиная с Богом общаться. И потом постепенно какие-то виды служения мы заметим, ну, общение же, оно как бы... Ну, допустим, вы встретились с китайцем, как бы с каким-то. Ну, понимаете, как бы первое время вам будет китаться, казаться, что все китайцы одинаковые. Вот они смотришь, ну, и это такой же, это все одинаковые на одно лицо. Но потом, если ты в Китае живешь, то ты уже будешь видеть, что они все разные китайцы. Точно так же, когда ты вот это вот радость из сердца от Господа будешь получать, сначала все виды радости у тебя будут одинаковые. А потом постепенно ты увидишь, что какая-то радость сильнее, а какая-то слабее, а какая-то очень сильная радость у сердца возникает у Господа на твои поступки. И вот есть такой вид радости, которая незабываемо сильной. Вот ты, допустим, что-то сделал, и у тебя такая вечная радость. И это означает твоя миссия. Господь тебе очень сильно радуется. Вечная радость в сердце возникнет. Такой вау! Вот, и с этого момента ты знаешь, что тебе нужно делать всю жизнь для Господа. Это называется миссия. И это удивительно, когда человек получает миссию, тогда он может жить по воле Бога. Потому что вместе с миссией Господь также дает человеку защиту, дает знание, преодоление препятствий на этом пути, дает людей, помощь, способности. То есть он, ну, когда ты пошел вот этим путем, который Господь тебе показал через сердце, то у тебя все налаживается. Никто не будет, не сможет помешать тебе. Если, допустим, ты хочешь преподавать в практикуме, и это твоя миссия, то проблем вообще нет. Господь сразу все препятствия преодолеет там и все, и как бы у тебя и так далее. Вот, ну то есть, другими словами, вот это вот жить по воле Бога, это означает, что ты Его волю выполняешь. Ну, а это уже определенный этап жизни. И жизнь такая, когда ты живешь по воле Бога, она похожа на факел, который горит в твоем сердце. Факел у тебя загорается, и ты уже не думаешь о... Ну, как бы факел, конечно, будет заставлять даже думать о здоровье, потому что ты же хочешь больше прожить для Бога, и поэтому ты будешь здоровьем заботиться. Но это другая забота уже. Ты не для себя это делаешь, а для того, чтобы служить Богу. Это поэтому более качественная забота о теле будет. Потому что когда ты понимаешь, что тело – храм Господа, ты уже с ним ведешь себя аккуратно. Ты уже как бы, ну, не думаешь, спит Олег Геннадьевич или не спит уже. Можно мне съесть на ночь булочку и нельзя. Вот, если Олег Геннадьевич спит, значит, он не почувствует, значит, можно съесть. А если он спит, значит, он же спит, он не почувствует. А если не спит, тогда нельзя, надо дождаться, когда он уснет. Он же все знает про меня, все видит. И как я вот сейчас булочку съем, а потом он на лекции при всех скажет. Но это же как бы, это же нехорошо будет, неудобно как-то. Вот Станислав рядом с вами, девушка вот сидит, она вечером покушала не булочку, но там, ну, нормально покушала. Вот. И поэтому улыбается, хитро улыбается. Вот. Погрознела. Вот она даже погрознела. Но больше она не будет. Мы знаем, что она больше не будет так уж, чтобы лишнего веса не было, она больше не будет так делать уже однозначно. Вот. Мы знаем об этом все. И жить по воле Бога означает следить за своим телом, выполнять его миссию, делать то, что он, ему нравится, то, что не нравится, не делать. С этого начинается, да, жизнь по воле Бога. Вот надо сесть, вот, допустим, ты съел на ночь, ну, допустим, вкусненькую вещь. Вот Олег Геннадьевич вообще в этом не разбирается, насколько вот бывают вкусненькие вещи, которые хочется на ночь съесть. Ну, вообще ничего не соображает в этом вопросе. Вот. Но надо просто, когда ты съел на ночь какую-то вкусненькую вещь, надо сесть вот так, расслабиться, подумать, а Господу понравилось, что я съела на ночь вкусненькую вещь или нет? И Господь вам даст ответ. Ну, вы только его спросите по-настоящему. Не то, что Господь, тебе же понравилось, да? Вот Олег Геннадьевич, он не соображает. Ну, тебе же понравилось в этом вопросе. Все. Нет, так не надо спрашивать. Он кажется, ну да, конечно, мне понравилось. Он очень деликатный. Но если вы спросите искренне, вот так в сердце, мой Господь, тебе понравилось, что я съела пирожок, который сама сделала. Я его так старалась сделать и съела его. Вот, ну, поздновато. Искренне спросите. И Господь вам очень деликатно ответит в сердце. Если бы ты его съела завтра в обед, было бы гораздо лучше. Вот. Мне бы понравилось гораздо больше. Он очень деликатно вам, он не будет вас ругать, как Олег Геннадьевич. Вот. А он очень мягко, он такой очень деликатный, он очень деликатно вам ответит, и вы таким образом будете с ним взаимодействовать, и по воле уже его будете жить. Не по своей воле, а по его воле. Как почувствовать поддержку и защиту Господа в трудные времена? Как это может сделать каждый? Ну, очень просто. То есть вот у вас трудное время наступило. Вы, допустим, берете два пальца вот так в рот оставляете. Так. Вот так вот свистите. Эй, Господь, давай сюда! Вот, он сразу раз прибежал такой. Слушаюсь и повинуюсь. Вот, и все, и будет поддержку давать. Вы не пробовали? Попробуйте вот свистнуть. Господь, давай сюда, вали сюда. Вот, поддержку как почувствовать в трудные времена. Поэтому многие и свистят там, и молятся. Ну где Господь, ну что такое? Вот, понимаете? Но просто надо понять такую вещь, что он принципиально сам не придет. Ну, потому что мы недостойны его видеть, понимаете? Вот недостойны. Вот как это объяснить вам, что недостойны? Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, в Москве есть Красная площадь. Знаете, да? Красная площадь. Такая вся красная-красная. Вот. И она, оказывается, была и раньше. И на этой Красной площади, оказывается, в прошлом стоял рынок, большой рынок. И на этом рынке было место, где босикам можно было покупать товары, и можно было боярам покупать товары. И даже среди бояр не все могли зайти в одно место, которое называлось Кайлашный ряд. Понимаете, это Кайлашный ряд, это там просто уже товары высшего такого, там, ну понимаете, высших дворян там товары. И в Кайлашный ряд стояла охрана. И когда босяк туда попытался, ну посмотрите, как бы товары в Кайлашном ряду, ему вежливо и по-доброму говорили: слушай, посмотри на себя, со свиным рылом в Кайлашный ряд не лезут. Вот, понимаете? В этой связи нам надо на себя посмотреть и подумать, вот мы хотим, чтобы Бог мне лично помогал. Ну, кто я такой вообще? Ну, вот, ну, как бы, ну, насколько мы квалифицированы с Богом общаться? Вот, насколько вот он возвышенный, чистый, а я какой? Понимаете? Ну, мы чем-то от него отличаемся. Вот. Поэтому Бог обязательно помогает. Но он помогает как? Он помогает через три вещи. Он помогает через добрых людей, которые вот можете посмотреть на всех добрых людей в голубые свои экраны. Вот через вот таких людей добрых он помогает, можете всех запомнить. И вот если что, обращайтесь, рекомендую. Вот. Вот через добрых людей, вот запоминайте всех, вот через таких вот таких Надеждочек, Ириночек, Мариночек, Дмитриевчик, вот, и Тахирочек, вот через всех таких вот добрых людей Господь помогает. Это первое, запомнили? Вот теперь второе. Если беда, знаний не хватает, берете прямо Священное Писание. Это Господь же написал, понимаете? Значит, он там живет, в этом Священном Писании. Знаете, что Господь в книге может жить? И берете, открываете просто вот так вот наугад, прямо раз и открываете. И читаете потом. И если вы наугад открыли и не нашли то, что вам надо, ответ, это значит, что вы не искренне это сделали. Вот сосредоточьтесь, сядьте, сосредоточьтесь. И прямо искренне откройте. И сразу же вы увидите ответ. Прям черным по белому вам говорит Господь. На ночь не жрать, иначе сократится продолжительность жизни. Все. Ну, он как-то это может по-другому сказать вам. Там. Вот. Ну, не важно. Важно то, что вы получите ответ. Через книгу, через Священное Писание получается ответ. А также ответ получается через сообщество возвышенных людей. Вот сообщество возвышенных людей беседует, а ты слушаешь. Через лекции, может, ответ ты слушаешь. Вот. И опа! Ура! Вот, приходит ответ. Вой ответ приходит. Это от Господа. Привет. Господь говорит, привет. Он не напрямую, он через лекцию может дать ответ. Может дать через святого человека, через сообщество хороших людей. На службе, на духовной. Человек стоит на службе, и раз ему в сердце прямо ответ пришел. Вот, получает ответ от Бога. Что делать? Что робить? Как жить? Ну, то есть, what to do? Ну, то есть, я не знаю, на каком языке вы получите ответ, на каком, наверное, зададите, на том вы получите, я так понимаю. Вот. Но суть заключается в том, что он напрямую через сердце может даже ответить, или через людей возвышенных, через Священное Писание, через простых даже друзей духовных твоих. Но вот прямо, чтобы он пришел к тебе и прямо тебе рассказал ответ, ну, может быть, конечно, когда-то это произойдет, когда вы станете святыми, но если вы увидите Господа, вам уже особо не понадобится ничего уже дальше изучать, потому что когда человек видит Господа, он обретает абсолютное знание, ну, чтобы вы поняли. Как же Господь приходит в нашу жизнь и меняет нашу судьбу, как и случаи? В случаях искренних эмоций, в случаях сильного самопожертвования, в случаях сильных поступков, в случаях сильного желания постижения истины. Вот только в таких случаях, понимаете, бывает, что человек очень сильно чего-то, очень сильно хочет. Он очень сильно хочет, вот реально он... Допустим, такая вот Марина, допустим, Чедари, она так сильно просила помощи, ну, несколько месяцев назад. И я как бы, Господь, ладно, я тебе помогу, ты будешь участвовать в практикуме. И она, видите, сидит в практикуме. То есть она просила помощи, она уже не помнит сейчас, может быть, ну, может быть, сейчас вспомнит, я не знаю, но у нее было сильно, она такая, со всех сил, она просила помощи, я уже не знаю, чем делать, я не могу так жить, вся. Вот, и она сильно просила, и Господь, ладно, 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 все, у нас уже запланировано по графику, все, не волнуйся. Вот, и она получила сразу от Господа помощь. Вот так примерно. Ну, мы же не знаем, как бы, как это связать одно с другим. Ну, я просто пришла на практику, и все, какую помощь я там получила. Все нормально. Но если Олег Геннадьевич так сказал, значит, какой-то смысл в этом есть. Вот. Значит, что-то такое он знает. Вот. Значит, ему кто-то передал об этом. Вот. И вот это вот тоже надо учитывать. Что Господь нам однозначно помогает, но не сразу типа «Алло, мне нужна помощь, это Бог?» Вот, понимаете, нет, типа «Он сейчас такой, сейчас слушаюсь, повинуюсь, там раз и все». Нет, он по-другому. То есть ты попросил, проходит какое-то время, вроде бы, может быть, связано это, не связано, но все через изучение приходит. Поверьте мне, надо, если вы изучаете, то однозначно к вам все придет. Знание придет, надо просто изучать. Понимаете? И изучайте. Постепенно вы научитесь видеть, как Господь действует. У вас не будет сомнений, что это Он сам действует. У вас будет четкое представление об этом. Надо просто изучать. Надо следить за Ним, потому что Он действует тайно. Это не то, что вы прямо сейчас будете видеть, как Он ходит, как Он говорит. Нет, Он действует тайно, но вы сможете замечать. У вас появится такая возможность. Как он действует сам лично, это он лично действует, он дает лично возможность всем людям на земле. Он всех очень любит. Мы проводим обучение, ретриты, собираемся, чтобы вдохновлять, помогать, поддерживать друг друга. Почему мы это делаем? Вот хотите знать, почему вот я это делаю? Провожу ретриты, поддерживаю там, даю знания. Знаете, почему я это делаю? Потому что если я это не буду делать, я превращусь просто в дерьмо. Понимаете? Ну то есть прежде всего я это делаю, потому что это мне помогает самому. Ну вот я вам честно говорю. Вот это мне это помогает жить, служить Богу, потому что я должен это делать, это цель моей жизни. Я обязан просто это делать, потому что иначе какой смысл? Если Господь дал человеческую жизнь, то я должен сделать что-то важное, ценное. И уже Господь мне показал, что именно мне надо делать для Него. Тогда почему бы мне этим не заняться и вот не ездить, не читать лекции, не отдавать этому свою жизнь? Вот я это в первую очередь поэтому делаю. Во вторую очередь... Я делаю это, потому что мне нравятся ваши глаза. Я смотрю ваши глаза, они мне очень нравятся. И поэтому я хочу, чтобы вы были счастливы. И я вот это во вторую, вот честно, как бы я пока на первом месте, это я сам. Вот, на втором месте вы. Вот, может быть, это поменяется в будущем уже. И на первом месте вы станете у меня. Но... Вот это вторая причина. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Вот сильно. Но первая причина – это я хочу удовлетворить Господа в своей жизни. Первая причина – сильно хочу. Но Он мне вот дал такое, что ты, если ты хочешь меня удовлетворить, сделай счастливыми этих людей. Дай им духовные знания. Это самое ценное, что можно давать. Ну, вернее, не то, что дай, а просто хотя бы... Так, я понял, но я не понял, почему, но понял. Вот, двигаемся дальше.
Коля, слушай, я занята. Понимаешь, я не могу на тебя сейчас.
Вот это правильно, что мы сейчас заняты. Ни на кого не обращаем внимания, только слушаем лекцию. С этим я полностью, вот первое, как бы, я не понял, а это я уже понял. Вот, это с этим я все согласен. Вот. Видите, Господь как действует. Он показал, что Он есть. Он нам дал обратную связь через интернет. Он же живой. И через интернет мы получили вот эту обратную связь, что сейчас мне не до тебя, понимаешь? Я тут, высшая цель жизни выполняется. Все. Вот это так вот. Почему важно при поддержке старших наставников или просто друзей? Потому что это уникальнейший формат вообще общения, потому что мы таким образом можем дружить, знакомиться. Я часто езжу в города, и мне спрашивают: Олег Геннадьевич, у меня жизнь, знаете, такая тяжелая, у меня нет духовных друзей. Вот я сейчас вам скажу, у вас точно появятся духовные друзья, если вы... вот в практикум в этот входите и начинаете заниматься, то есть одна только проблема. Вот, допустим, Елена из Ковдора знает эту проблему. И некоторые другие люди знают эту проблему, которые здесь присутствуют. Проблема заключается в том, что потом уже ты не сможешь без практикума жить. Вот это реально, это опасно. Поэтому подумайте, стоит ли вам входить вот в это мероприятие, потому что потом обратной дороги нет, без практикумов невозможно. Вот, допустим, Владимир из Риги, он за голову даже схватил: «Бог ты мой, это так оно и есть». Он, понимаете, он не может уже жить без практикума. Это главная проблема, которая может возникнуть. Вот, Надежда смеется, вот. Коновал смеется такая. У него это, оказывается, не проблема. Ну, хорошо, раз если это не проблема, то нормально. Вот. Но для некоторых может быть проблема, как нам, допустим, два человека написали на Ведорадио. Один написал, говорит: спасибо вам за ваши эфиры. Я теперь так легко засыпаю. Это в один день два человека написали, а второй написал человек в этот же день, он написал: выключите свой Ведорадио, я не могу заснуть. Как бы слышит, один не может заснуть, другой хорошо засыпает. У всех разный результат. Вот. Так же здесь примерно тоже будет. Будете вы легче засыпать или тяжелее, я не знаю, но однозначно, что... Если в этом мероприятии присутствуют наставники и друзья, с которыми вы помимо со мной будете общаться также со всеми с ними, то ваша жизнь колоссально поменяется от этого. И в этом преимущество вот этих практикумов. Почему важно постоянно учиться, слушать лекции, вдохновляться? Это понять непросто, мои дорогие друзья, непросто. Но я вам могу сказать, через 30 с лишним лет своей духовной практики, я это понял таким образом. Вдохновение – это единственная сила, которая дает возможность человеку побеждать судьбу даже тогда, когда она тебя должна просто уничтожить. Понимаете? Когда ты остаешься на плаву благодаря людям, которые тебя окружают, благодаря тем людям, которые тебя вдохновляют, это единственный способ дальше существовать и жить, когда тебя уже расплющила судьба, и когда у тебя вообще нет никаких сил. И если ты взаимодействуешь с людьми, с возвышенными, и просто с хорошими людьми на практикум или как-то по-другому, то твоя жизнь однозначно удастся. Если ты, когда тебе трудно, остаешься наедине с собой, никуда не ходишь, ничего не смотришь, ничего не слушаешь, значит, ты в капкане своей судьбы. Сам человек не сможет справиться со своей судьбой, он должен вытащить себя из своего гордого одиночества и начать вдохновляться общением. И тогда в этом случае, несомненно, он сможет победить свою судьбу, если он будет взаимодействовать. Общение, важно духовное общение. Оно дает вдохновение, а вдохновение — это самая мощная, побеждающая судьбу сила. Лена, у нас сколько, 2 часа вообще? Или сколько у нас запланировано по времени?
У нас 2 часа, Олег Геннадьевич. Я не Лена, правда, но пойдет, наверное, да? 2 часа с вопросами-ответами. Вот,
ну, 2 часа. Нас...
Тогда давайте вопросы позадаем, да?
Ну, я не знаю, я даже увлекся немножко. Я просто сегодня 17 километров пробежал, и у меня много энергии, я поэтому вот тут что-то...
Ну вот да. Видите, а мы вот сели теперь на вас и не слезем. Ну давайте вопросы тогда у нас немножко, хотя бы минут 15 позадаем. Друзья, я буду читать вопросы в соответствии с их связанностью с лекцией. Вот, кто первый написал, соответственно, у того приоритет есть. Так. Благодарят за глубокую лекцию, ребята. Можно ли просить Господа о материальном? Многие лектора говорят о том, что надо просить только о духовном.
Я решаю, что просить у Господа, понимаете? Я вот, вы правильно, вот правильно выбрали, как бы, ну, потому что только я решаю. Я сейчас скажу, что просить, что не просить, скажу. Вот. Но на самом деле это вообще глупо, потому что это ваш вечный друг. И если вы материальное просите у дяди Васи какого-нибудь там, пусть он даже там директор завода, то это гораздо хуже, понимаете, сработает, чем если вы будете просить у Бога. Конечно же, у Бога надо просить все. Все, что можете просить, просите у Бога. Но когда человек просит у Бога духовное, то Господу это так нравится, он такое счастье от этого испытывает, потому что цель человеческой жизни — это духовное. И когда мы идем к цели своей жизни и этого просим у него, он так радуется, что готов даже и материально нам заодно дать бонусом. Знаете, что бонус? Сейчас же многие бонусы продают с бонусами. Вот поэтому, когда особенно дорогой товар покупаешь, всегда очень крутые бонусы идут. Там можно бонусы такие, что как раз то, что тебе надо. Вот поэтому всегда старайтесь просить духовного у Бога. Ну и заодно подумайте о своем материальном, и однозначно это быстрее вы это материально получите, во много раз быстрее, чем если вы тупо просите у Бога материально. Почему? Потому что Бог подумает еще, давать вам это материально или нет, потому что если вы духовного не просите, давая вам материального, значит, вы туда погрузитесь, понимаете? Вот Бог не хочет, чтобы мы погружались в эту материю и погружались, понимаете? Мы и так уже здесь бесконечно много живем. Поэтому он сильно хочет, чтобы мы вырвались из этого материального существования, отправились в духовную реальность, что является главной целью вообще всех наших жизней, не только этой жизни. Поэтому он так сильно хочет, чтобы мы просили духовно. И заодно даст все остальное, не волнуйтесь. Это проверено, вот железно. Поэтому лучше вот так делать. Но что вы будете у Бога просить, это ваше личное отношение с Ним. Что хотите, то и просить. И просить. Один человек слушал лекции святого человека, и тот рассказывал про то, как вот, сколько счастья материального кошка испытывает. Гораздо больше, чем человек. Именно материального счастья, не духовного. Потом он начал говорить о духовном счастье. Но тот человек уже, который задал ему вопрос, этого не слышал. Он сказал, вот... А вы можете благословить меня, чтобы я кошкой родился в следующей жизни? Потому что мне понравилось то, что вы рассказали. И святой человек ему сказал, татаству. Татаству, значит, да будет так. Ну, что попросил, то и получил. Поэтому у святых людей и у Бога думайте, что просить, просить, понимаете? А вдруг это сбудется? И что тогда?
Спасибо, Олег Геннадьевич. Вот Лариса нам пишет, что получила ответы на свои вопросы. Так что метод, который вы раскрыли, работает. Олег Геннадьевич вроде там не сильно думает, как бы Ларисе на вопрос ответить, да? Но вот видите, работает. Ответы получают, соответственно. Денис спрашивает, правильно ли я понимаю, что путь выглядит таким образом. Мы очищаем свою жизнь, соблюдаем 4 моральных нравственных принципа, плюс молитва. Общаемся с благостными людьми, учимся служить или видеть духовные качества. Служить благостным людям и видеть их духовные качества. И по мере развития сможем увидеть святых людей.
Ну так вкратце, да. Вам нужна схема какая-то, я понял. Вам схема нужна. Ну схема такая, да. Есть люди, которым надо вот четко так отчертить, что делать, и они туда идут. Да, примерно такая схема, да.
У нас какая-то атака, похоже. Сейчас. Попробуем видео закрыть.
Это Валерия танцы. Куликова. Это танцы идут, танцы, дискотека. Видите, мое окошечко не двигается. Все там тут танцуют от радости после лекции.
Елена, Елена, если вы видите, Куликовскую надо убрать, у нее там что-то показывается, какая-то дрянь. Так. Ну хорошо, мы дальше тогда идем. Как не загордиться тем, что общаешься с возвышенными людьми? Стараешься вести чистую жизнь? Иногда ловлю себя на этом, очень боюсь нанести оскорбление личности, ведь не знаешь, кто в данный момент перед тобой может оказаться.
Ну вот в этом и смысл заключается, что не надо вот сразу прямо сильно открывать свое сердце. Это постепенный путь. Мы слушаем, рассуждаем, пытаемся служить, заботиться. И постепенно глубже погружаемся в отношения. И тогда не будет никаких проблем, если ты уже достаточно глубоко понимаешь, кто перед тобой. Ты можешь легко предаться, допустим, или послушать наставление. Это постепенный путь. Не надо вот там, я хочу быстрее, вот это вот не надо. Постепенно мы идем вперед в отношениях постепенно, и поэтому никакой опасности нет. Я с самого начала сказал, что слушание – это процесс, в котором ты изучаешь прежде всего, как это делать. Ты погружаешься глубже, и когда в твоем сердце уже твердая вера, ты можешь слушать бесконечно глубоко кого-то. Но это все основывается на знании, а не на том, что ты просто вдруг тебе долбануло, и ты начал глубоко слушать. Нет, такого не надо. Надо постепенно. Это процесс познания, постижения истины. Поэтому здесь нет опасности никакой в этом процессе.
Да, спасибо. Вроде мы справились с атакой, которая была. Можно ли полностью...
Танцы были, все танцевали просто.
Ну хорошо. Духовное видение Олега Геннадьевича. Возможно ли за одну жизнь полностью очиститься от грехов, кармы и достичь духовного мира?
Да, я видел несколько раз, как люди уходили в духовный мир. Они начинали духовную жизнь в этой жизни. Мы жили сначала неправильно, потом начинали жить правильно, потом очищались, уходили в духовный мир. Но эти люди, которых я видел, и как они это сделали, опыт показывает через них, что это для большинства людей невозможно. Потому что они совершали все духовный подвиг, эти люди. А таких людей, которые совершают духовный подвиг, очень мало. Вообще мало героев в этом мире. Это... Духовные герои. Это не то, что пулю под пулю себе и грудь подставить и героем стать. Это надо всю жизнь совершать духовные подвиги, чтобы Господь так тебя наградил, что за одну жизнь ты отправился в духовный мир сразу.
Да, спасибо. Можно ли через случайно услышанные фразы в разговоре незнакомых людей, когда постоянно думаешь о какой-то проблеме, получить ответ? Может ли прийти ответ от Господа и высших сил? Или, например, может от темных сил прийти ответ? Как одно от другого отличить?
Когда от Господа приходит ответ, он имеет сопровождение. Первое – радость. Я уже говорил, радость. Когда ты от Господа получаешь радость. Второе – просветление. У тебя все ясно, ясность возникает. Третье – пропадает желание. Ну, то есть, когда от Господа ответ приходит, тебе становится спокойно, тебя никуда не тянет, не несет, тебе ничего не хочется быстрее сделать. Вот пришел ответ, быстрее надо бежать его сделать. Нет, спокойствие в сердце. От Господа приходит, есть выбор. От Господа ответ очень деликатную природу имеет. Хочешь делать, не хочешь делать. От злых сил ответ, когда приходит, он тянет к себе, он заставляет вот так делать. Нет деликатности, есть давление, есть желание, сильно хочется это сделать. Это от злых сил. От Господа, наоборот, деликатно, спокойно, чисто, светло, без всякого давления. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Твой выбор. Очень спокойно. Это значит от Господа. Вот такие признаки. Если вы будете это постепенно изучать, вот так смотреть, то вы научитесь. Но всегда такой закон. Если вы хотите проверить окончательно, надо спрашивать святых людей, смотреть священные писания и советоваться с обществом возвышенных людей. Или вот с людей, которые изучают. И тогда подтверждение этих людей, вот этих всех источников, дает окончательный ответ, что это от Бога пришло тебе.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Благодарность за ваш труд. Как сохранить свое здоровье во время вирусов, работая в самой гуще?
Ну, это немножко не по теме, но это важный вопрос. У нас есть спрей такой, состоит из 8 масел. Я его проверил на себе, на других людях много-много раз. Я ездил по лекциям, люди вот дышали мне, кашляли в лицо. Я перед лекцией брызгал себе в нос и в рот. И 6 часов масло держится там, и ты просто не заболеваешь. Вот Илья тоже так пользуется. И многие другие мои друзья. Вот. У нас можно в Амрике заказать этот спрей и пользоваться им. Я просто без него не живу. Я даже вот немножко простыл, здесь расслабился, сейчас дома сижу. Дороги не простывал, дома чуть-чуть простыл, но я постоянно спреем брызгался, даже температуры не было, и я вообще сильно не заболел. Чуть-чуть голос
пропал. Вот он, чудесный спрей. Вот. Кто вдруг его не видел, называется Art Immunity.
Я не пал, привезу еще, так что не жалей. Я привезу еще добавки.
Спасибо, да. Олег Геннадьевич. Хорошо. И что делать, если очень сильно хочется уйти в монастырь? Прямо сильно большая тяга.
Ну, это опасно именно в это время уходить, потому что когда человеку сильно чего-то хочется, это всегда неблагоприятно. Нужно подождать чуть-чуть, помолиться, и когда желание станет не сильным, а спокойным, таким твердым, подтвердят это святые люди, и у тебя нет особых обязанностей. Вот представьте, у женщины нарожало 7 детей, допустим, да, они все ее душат, как бы все что-то хотят, и она говорит: «Олег Геннадьевич, так хочется в монастырь идти». Вот, ну здесь, извини меня, ты не можешь уйти в монастырь, у тебя столько детей, тебе надо их воспитывать. Это и есть твой монастырь. Твое отречение заключается в том, чтобы вырастить этих детей. Это у каждого своя ситуация. Просто от того, что хочется, особенно сильно, такого ответа нет. Но по милости Бога, если у человека заканчиваются мирские обязанности, это тоже милость Бога. Если у него желание становится не сильным, а спокойным, твердым, основанным на знании. Если знаки Бога есть, старшие благословляют, и много-много признаков совпадает, значит, тогда можно уйти в монастырь.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Ну, в целом, хорошее желание, да, если не вот... Не сбежать, а в целом пойти. Будет ли поездка с вами по святым местам? Олег Геннадьевич, очень хотели бы поехать.
Это, наверное, от Ильи вопрос такой.
Нет, это Станислав. Ему понравилось, как вы про девушку сказали, которая рядом с ним сидела. Если тот Станислав, ему понравилось, он теперь хочет с вами по святым местам поехать. Ну, мы хотим сделать, да, Олег Геннадьевич, когда-нибудь, может быть.
Когда мы встретимся, мы поговорим об этом. Поговорим, подумаем, подумаем, поговорим, подумаем. Ну, вообще, в целом, как бы, есть такая уже идея, но не знаю, получится или нет. То есть, есть в Индии святые места, а есть Иерусалим еще. И вот мы хотим сделать в Египте фестиваль, после которого на 3 дня автобусом мы поедем в Иерусалим. Вот просто в Израиль поехать, 20% людей разворачивают, без, не объясняя причину, потому что многие там остаются, и сейчас такой закон ввели. А вот если ты в этом автобусе из Египта едешь, там есть граница прямая, вот, то тогда никого не разворачивают. И можно, это единственный способ, как съездить в Иерусалим, и там побыть, и вернуться, и не то, есть гарантии. То есть мы вот хотим в Египте такой фестиваль сделать осенью, но пока неизвестно, будет он или нет, пока много препятствий. И, ну, а также вот Илья хочет, чтобы у нас была группа такая, паломничество со мной, чтобы мы поехали в Индию также по святым местам. Но они как бы... Меня постепенно окучивают в этом вопросе, команда вся моя, они как бы подкидывают желания такие разных людей, вот, щупают, изучают мою реакцию. Пока такой процесс идет, а я как-то реагирую на это. Вот сейчас пока у нас такие процессы вот такие идут.
Олег Геннадьевич, нормально еще пару вопросов? Или заканчиваем тогда?
Нормально, уже... нормально.
Как? Какова роль посвящения святых мест, посещения святых мест и храмов в духовной практике?
Ну, как вот говорят, жизнь до и жизнь после. Вот если вы по-настоящему правильно, это надо правильно делать, потому что это очень сложная вещь, надо делать правильно. И если вы правильно посетили святое место, то есть вы были в группе, духовной группе, в правильном настроении, правильные вещи делали, не оскорбляли святое место, вели себя так, как надо, то потрясение, которое вы испытаете в результате контакта со святым местом, правильного контакта, сделает жизнь до и жизнь после. Вот у вас разделится жизнь на 2 части. Вот так вот произойдет. Такова сила влияния святых мест.
Спасибо. Светлана, которая задавала вопрос про монастырь, пишет, что она не сбежать хочет, а именно через несколько лет, отдав мирские обязательства. Так что видите.
Ну, а как бы она меня уговаривает. Я понял. Но я не могу решить такой вопрос сейчас. Это очень сложный вопрос. Там есть много других вещей. Но в целом, как бы, я почувствовал человека и думаю, что... Человек очень хороший, добрый, но вы знаете, жить в монастыре – это же особая милость Бога. И я вот сейчас прямо так вот, через меня она не пошла прямо сейчас. Вот я не почувствовал, что так оп, и я думаю, ух! Вот, и она прямо через меня не пошла сразу так вот. Но Господь вот так улыбнулся в моем сердце на еще вот это послание, посыл вот этой вот девушки.
Хорошо. Спасибо за все, нижайший поклон. Если не получается молиться одной и в зуме, как заставлять себя молиться ежедневно по утрам? В коллективе тоже не могу. Ходить на молитвенный ретрит, спрашивает Дарья.
Ну вот хороший, мне нравится вопрос. Олег Геннадьевич, вот смотрите, вы скажете, что надо вдохновляться, чтобы молиться. В зуме я не буду молиться. Вот, со всеми вдохновляться я не буду. Одной тоже не получается. Вот, заставлять себя не могу. Как молиться тогда, Олег Геннадьевич? Ну, если вы все варианты как бы... Вот, как мне, Олег Геннадьевич, жить? Я дышать не буду, есть не буду, вот, глаза открывать не буду. Как мне жить? Никак. Ну, то есть, если вы ни одна не хотите молиться, ни в зуме, ни ходить в храм, то как вам тогда молиться? Ну, никак. Ответ такой, никак. То есть, если вы одна не можете, молитесь в зуме. Если в зуме не можете, ходите в храм. Ну, что-то надо выбрать, потому что человек, если сам не может, он должен вдохновляться через других. У нас же есть зум. И в Зуме можно молиться. Есть у Лены вот Зум, есть клуба «Благость», Зум. Вот и молитвенные, две молитвенные комнаты в наших проектах есть. Приходите и молитесь. Или сами молитесь, или ходите в храм, молитесь. Но если человек не там, не там, не там, он все отрезал, тогда я не знаю, как вам посоветовать. Что делать? Не знаю тогда.
Хорошо, спасибо, Олег Геннадьевич. Продолжают нам благодарности приходить. От всей души благодарю за теплую встречу. Спасибо. Ждем вас в Москве. Уже ждут. Со светлыми праздниками нас поздравляют. Большое спасибо за практику, мы за лекции. Это наш человек, сразу видно. Татьяна, да, пишет нам. Вот, вы просто про практику мы говорили, но практикум – это только одна из частей. В целом, вот это пространство, этот бот, в который мы вас пригласили, там будут, ну, для всех духовных традиций будут специальные встречи, нарезки и так далее. То есть мы там, конечно, будем практику мы тоже рассказывать, но в целом идея в том, чтобы вот люди получали духовное общение вместе. Так что оставайтесь в этом боте, в который вы зарегистрировались. Он там будет постоянно развиваться, вам предлагать вдохновляющие отрывки. Ну, в общем, такой вот у нас интересный проект. Поэтому оставайтесь на связи. Ну, я тогда предлагаю закончить на этом пожеланием счастья, как обычно. Или мы помолимся прям по-взрослому, да, Олег Геннадьевич? У нас же тут серьезная аудитория, серьезные люди. Все хотят духовной практикой заниматься.
Давайте аллилуйя, да, повторяем. Это Богу хвала переводится, аллилуйя. Будем повторять под... Вот мне понравилась сейчас вот хорошая такая молитва. Богородица, Дева, радуйся. Там такой... Вот этот звук хора, он очень сильно вдохновляет, он настраивает на концентрацию сильную. Мы будем на одно дыхание повторять «Аллилуйя», и энергия заходит внутрь нас, и «Я» выходит. Мы отдаем Богу, Господу. Сначала берем у Него, слушая тех, кто молится, а потом отдаем Ему назад или отдаем на благо мира, чтобы мир на земле был.
Богородице, Дева, радуйся,
благословенная
Господь тобою,
Аллилуйя. Как раз закончили, я закашлялся. Спасибо вам большое. Желаю вам всем счастья, мира, здоровья, любви и всего самого светлого в вашей жизни. Рад был вас очень сильно видеть. Всего вам доброго.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Друзья, не расходитесь. Завтра еще одна лекция, но уже про практикум теперь, про новый практикум отношений. Первая вводная лекция, уже где вы получили информацию по этой лекции, соответственно, будет информация по второй лекции. Лекция будет посвящена отношениям. Пожалуйста, приходите. Завтра также в 11 по Москве. Всем большое спасибо. Тогда и до встречи завтра. Всего самого доброго.
Большое спасибо, всем удачи и с праздником.
Спасибо.
Спасибо всех с праздником, с Рождеством.
Спасибо огромное, низкий поклон праздникам.
Большое спасибо с праздником.